Проповедь «Почему именно пастухи?» Эту проповедь брат Уильям Марион Дранхам произнес в понедельник вечером 21 декабря 1964 года на собрании предпринимателей полного Евангелия в гостинице «Рамада» в Тусоне, штат Аризона, США. Наверное, я многословный проповедник. И без образования я полагаю, что для некоторых людей со своей речью я вообще вряд ли похож на проповедника. Я даже не утверждаю, что я проповедник, я просто как бы запасное колесо. Но я считаю, что у меня есть послание от Бога, которое я по-своему стараюсь передать миру, а только так я и могу его передать. Если бы я не держался этого послания, то я был бы изменником Богу и лицемером перед вами. Когда человек говорит одно, а верит другому, это лицемерие. Мы всегда должны говорить правду от сердца, когда люди на нас смотрят, даже если они с нами не соглашаются. Нам нужно быть честными мужчинами и женщинами и говорить от сердца то, что на самом деле в наших сердцах. В прошлом году, точнее, в позапрошлом году, я имел честь говорить рождественскую проповедь здесь, в Рамаде. И, по-моему, или здесь, или в Финиксе, я говорил на тему «Почему именно в Малом Вифлееме?». И мне кажется, в прошлом году уже здесь я говорил на тему «Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему». И знаете, мы читаем Библию, и у нас возникают все эти «почему?». И сегодня вечером я подумал, что если вы немного потерпите меня и будете молиться со мной, я постараюсь передать вам свою рождественскую проповедь. Только Бог знает, где мы будем в следующее Рождество, если следующее после этого Рождество вообще наступит. Так что, поскольку мы собрались, возможно, на последнее Рождество до тех пор, пока не сядем за другим столом, и он не будет таким, как этот, но это будет тогда, когда мы снова будем есть и пить причастие с Ним в Царстве Отца в конце пути. Так давайте же приступим сегодня к этому так, как будто это действительно последнее рождественская проповедь, которую мы вместе слушаем с глубокой искренностью. Я хочу сегодня вечером говорить на необычную тему, но иногда видишь Бога в необычности. Он делает все необычным образом. Не как-то обычно, но необычным образом. В необычные времена, в необычной обстановке Он необычный. И я хочу эту, если воля Господа, я хочу говорить на тему, почему именно пастухи. Итак, прежде чем приступим к Слову, которое, я верю, является Богом, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Как я сказал на прошлой неделе, точнее, на позапрошлой неделе в Финиксе, доказано, что предметы на этой земле, люди, проходят сейчас через это здание. Телевидение это подтверждает, это в другом измерении. Наши физические глаза и наши пять чувств не могут этого уловить. Телевидение ничего не создает, оно только направляет в определенный канал. Каждый раз, когда вы даже шевелите пальцем, моргаете глазами, доказано, что все это записывается навсегда. Я могу стоять или, допустим, какой-то человек из Австралии поставил бы здесь телевизионный экран, и вдобавок ко всему то, как этот человек говорит, шевелит пальцем, моргает глазами, или даже цвет одежды на нем, все проецировалось бы здесь на стене. А он был бы в Африке, Австралии, в любой точке мира. Видите, существует круговое движение эфирных волн. Я не могу этого объяснить, но я знаю, что так есть. Не думаю, что кто-нибудь на самом деле смог бы это объяснить. Так что телевидение может это воспринять и сделать это реальностью с помощью приборов, чтобы это можно было спроецировать на стене. Так вот, то же самое явление существовало, когда Адам был здесь. Телевидение существовало, когда Илия сидел на горе кормил. Оно существовало, когда Мартин Лютер, тот молодой священник, бросил на пол причастие и сказал «это кошер», и праведный верою жить будет. Оно существовало уже тогда, но мы его обнаружили только сейчас. И также истина, то, что сегодня вечером в нашем присутствии находится Бог, ангелы, сверхъестественные существа, невидимые для нашего физического зрения, но однажды это станет таким же реальным, как телевидение сейчас, и таким же обычным. Итак, поэтому я верю Слову. Иисус сказал, кто добавит одно слово к этой Библии или отнимет от нее одно слово, у того будет отнято участие из книги жизни. Итак, давайте склоним головы, прежде чем даже будем ее читать. Очень серьезно. Любой человек, имеющий физические силы, смог бы перевернуть страницу, но только Бог может ее открыть. И пока мы склонили сейчас голову к праху, из которого мы были взяты, и в который однажды вернемся, я хотел бы узнать, и в этот серьезный момент, когда наступает Рождество, если здесь есть те, кто действительно чувствует себя недостойным, и хотел бы, чтобы его вспомнили в этой молитве, то, пожалуйста, не поднимай головы. Просто поднимите руки к Богу и скажите, «Вспомни меня, Господь, в это Рождество. Да благословит вас Бог». Святейший и милостивейший Небесный Отец, всемогущий Бог, бывший от начала до существования звезд или атома, или молекулы, Ты создал все Иисусом Христом, Твоим Сыном, и даровал нам в Нем все безвозмездно. Мы благодарим Тебя сегодня, Господь, за эту возможность, данную нам Тобой, собраться вместе, получить предостережение и научение от Святого Духа. А Святой Дух берет Твои слова и открывает их нам, ибо Иисус сказал, «Когда придет Он, Дух истины, Он напомнит вам все то, что Я сказал, и также будущее возвестит вам». Боже, нет ни одного среди нас, и нет ни одного на земле, достойного попытаться истолковать Твое Слово, ибо написано, что Слово Божие не подлежит никакому частному истолкованию. Поэтому, Господь, мы молим, чтобы Святой Дух дал сегодня вечером нам, каждому из нас, ту порцию, которая нам необходима, чтобы удовлетворить эту жажду более тесного хождения с Тобой, которая у нас в сердце. Мы негодны, нечисты, недостойны. Пусть младенец, рожденный в Вифлееме, который жил совершеннейшей жизнью и был единственным совершенным человеком на земле и отдал самого себя в искупление, чтобы очистить нас, нечистых грешников, и ввести нас в общение с Отцом. Даруй сегодня, чтобы Его Святой Дух через проповедь Слова сделал это для нас. Господь Бог, сегодня на земле много больных, несмотря на самые лучшие из всех ранее бывших лекарств и самую лучшую медицину, и самые лучшие больницы. Однако, несмотря на все наши великие научные открытия, болезней столько, сколько в мире еще не бывало, из-за того, что греха и неверия в мире больше, чем когда-либо. Помоги нам сегодня, великий врач, исцели больных среди нас. И дай нам Духа, истинного Духа Рождества. Ведь сегодня, когда эти языческие церемонии поклоняются рождественским елкам, придуманы рассказы о человеке по имени Дед Мороз, и о всяких пасхальных зайцах и разные манеры, которыми этот мир коммерции воспользовался для наживы, пусть все это будет отложено в сторону Божию. Дай нам войти во Христа Словом, ибо мы попросили об этом во имя Его и для Его славы. Аминь. Откройте, пожалуйста, вместе со мной для прочтения из Священного Писания Евангелия от Луки, вторую главу. Вы меня хорошо слышите? Не нужно переставить микрофоны. Вы меня хорошо слышите там в конце? Если слышите, поднимите руку. Спасибо. Вторая глава Евангелия от святого Луки. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая известна в правлении Сирии. И пошли все записываться, каждый в свою страну. Пошел также Иосиф из Галилеи в город Назарет, в Иудею, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же она была там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на полях пастухи, которые содержали ночную стражу у стад своих. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Пусть Господь добавит своих благословений к отрывку из Его Слова. Так вот, это почему это великое событие было открыто пастухам? Для нас это как бы нечто поразительное. У меня тут записаны места Писания, несколько заметок, по которым я постараюсь пробежаться, чтобы в меру своего понятия объяснить вам, почему. И, может быть, потом, после этого, Господь по Своей благодати не оставит у нас сегодня вечером всех этих «почему». Но я полагаю, почти все мы невольно задавались вопросом, почему же это величайшее событие всех времен было открыто пастухам? Почему же оно было открыто пастухам, а не теологам того времени? Ведь именно их учили, как это услышать, и почему же это пришло, обойдя богатых и придя к нищим? Также, почему это обошло образованных и мудрых и пришло к смиренным и безграмотным? Тут есть несколько вопросов «почему?». И еще одна причина, я могу сказать. Обратите внимание, младенец родился в Вифлееме. А Вифлеем в переводе с еврейского, как мы говорили здесь пару лет назад, Вифлеем означает «дом Божьего хлеба». И мы доказали по Писаниям, что он не мог появиться ни в каком другом месте. Вифлеем основали Раав, ее муж, Раав, была блудницей, за которой ухаживал генерал израильской армии после того, как они взяли Иерихон. И верою она поверила посланию Божьему в своем состоянии, и она была спасена. И с тех пор, когда Иисус Навин разделил землю, где кто будет, и есть один важный урок, который, надеюсь, смогу когда-нибудь показать в Тусоне, о тех матерях-еврейках, которые рождали детей. Когда она стонала в родовых схватках при рождении ребенка, она называла имя ребенка, и таким образом ему определялось место в обетованной земле, в его родовом колене. Как великолепно! Все Слово Божие полностью взаимосвязано. Если оно не взаимосвязано, то дело не в том, что Божье Слово не состыковывается, а ваши мысли не состыковываются со Словом. Оно полностью взаимосвязано. Так что он был хлебом жизни, как мы учили на прошлой неделе в Фениксе, точнее, на позапрошлой неделе. И являясь хлебом жизни, он не мог прийти ни в какое другое место, как только в дом Божьего хлеба. Вот потому так и было. Так вот, Иисус родился в Вифлееме. А в Вифлееме была синагога. В Вифлееме жили великие религиозные лидеры. Давид, великий царь-пастух, родился в Вифлееме. Его отец Иессей родился в Вифлееме. Его дедушка Овид родился в Вифлееме. Также еще издавна он был родом из Вифлеема. И вот Иисус, сын Давида, родился в Вифлееме, прямо в тени возвышавшихся соборов. Значит, если те люди были обучены и ожидали Мессию все эти годы, 4000 лет пророчествовалось о приходе Мессии, тогда, раз Мессия родился в тени собора, то почему же им пришлось подниматься высоко в горы в горстке безграмотных, ненаученных пастухов, чтобы донести это великое послание, первое послание, и поручить его пастухам, не мудрым и обученным, но пастухам? Это странно, не так ли? Но где-то должно быть это «почему». Есть вопрос «почему?», теперь должен быть ответ «почему так?». А никто не знает ответа, кроме Бога. Именно Он знает ответ. Так вот, помните, Мессия был уже в городе, родился в городе, в хлеву, прямо рядом с величественными соборами, где первосвященники, великие священники, и теологи, и мудрые, и обученные, все там ожидали Мессию. А он был уже прямо среди них. Но почему они тогда отправились на холмы Иудеи безграмотным, необученным, некультурным, самым нищим? Казалось бы, самые неподходящие люди для такой задачи, чтобы им было открыто послание, и они были бы посланы передать это послание. Вы знаете мое мнение? Может, оно не сводится к чему-то значительному, но я хочу высказать свое мнение. Я считаю, что это по мудрости Божьей, потому что Он знал, что они не приняли бы такого послания тем образом, каким оно пришло. Оно было не по вкусу их образованности. Оно было совсем другим. Они вовсе не были научены. верить, что он будет именно таким. Это противоречило их теологическому пониманию. Все их обучение, все их изучение не было принято во внимание, было сведено к нулю. Я считаю, что это была мудрость Бога, который знал, что они не приняли бы такого послания. Итак, пришел Мессия, и кто-то должен был это распознать. А он знал тех, кто не был замешан в таких вещах. Ему было намного легче передать свое послание безграмотной группе, нежели запутавшейся группе, которая настолько укоренилась в своих понятиях, что их ничто не могло сдвинуть, даже Слово Божье. И теперь, друг христианин, позволь задать этот вопрос со всей искренностью и любовью. Просто хотелось бы спросить, не поступил бы он таким же образом и сегодня, послав нам в этом поколении обетованное слово, обещанное для этого поколения? Хотелось бы спросить, разве наши теологи и учителя, и мудрые не отвергли бы это послание точно так же, как те отвергли тогда? Человек не меняется. Так же и Божье Слово не изменяется. Он неизменный Бог. Он не изменяется. Обратите внимание, ангелы пришли и возвестили свое послание людям такого низкого происхождения, тогда как там были люди, если думать по-земному, гораздо лучше подготовленные, чем эти нищие безграмотные пастухи. Пастух был самым безграмотным из всех. Ему не нужно было ничего знать, разве только о своих овцах. Ему не нужно было знать математики. Ему не нужно было знать, как расщепить атом. Ему не нужно было никакой учености. Ему нужно было знать только своих овец. Больше ничего ему не нужно было знать. И Бог, великая мудрость, и источник, и первый источник всей премудрости, избрал такого вот человека, вернее, таких вот людей, и обошел стороной всех хорошо обученных знатоков, учившихся, чтобы это знать. Это говорит об одном. Они были обучены не на том поле деятельности. Пройдя мимо всех важных людей страны, там были важные люди, великие учителя, первосвященник Каиафа, многие другие великие люди, все крупные ученые Израиля, все деноминации и все хвостуны теологи, Бог обошел стороной их всех до единого. Так вот, такова Божья премудрость. Заметьте, небеса небес поспешили почтить самых смиренных и безграмотных на земле. Небеса небес сошли, чтобы явиться самым низшим на земле, обойдя всех остальных в этом промежутке, чтобы возвестить о себе обыкновенным пастухам. Пришли дать этим обыкновенным пастухам величайшее послание всех времен. Было много великих посланников. Можно вспомнить времена Ноя, пророков и великих священников и прочих, которые были в давние времена великих обученных людей, царей, властелинов, монархов. Но вот он приходит с величайшим из всех посланий. Какое же было послание? Мессия сейчас здесь, понимаете? И чтобы возвестить об этом, он обошел всех обученных, чтобы возвестить об этом смиренным пастухам. Подумайте об этом. Все духовенство, все священнослужители, все учителя, все теологическое обучение, все потраченные деньги, все церкви учения и деноминации, все осталось в стороне. Столько они обучали всех миссионеров, и стольких обратили в веру, столько членства, и столько всего, чем они, как им казалось, оказывали честь Богу. Однако, ключевое из всех остальных посланий обошло их стороной. Странно. Почему? Видите? И обратите внимание, Более того, место было самым неожиданным для такого события. Именно пастухи получили послание. И теперь, заметьте, где было послание? В самом маловероятном месте, что никто не ожидал, что оно туда придет. И сегодня я задаюсь вопросом, если бы мы ожидали истинное послание Господа Иисуса, разве оно не было бы в группе, от которой никто бы этого не ожидал? В таком месте, что великий, высокообразованный мир и сегодняшняя церковь считали бы ее сборищем еретиков. Ведь мы наверняка нашли бы его именно там. В самом маловероятном месте и к самым необразованным ораторам. Пастухи вообще не разбираются в ораторстве. Только зовут овец. Может быть, потому оно и пришло. Но это было обетованное слово. Заметьте, оно могло бы сделать так вновь. Оно обошло стороной всех знатных в стране. Оно обошло стороной всех знатных и было открыто ничего не значащим. Всех знатных, удостоенных великих званий докторов богословия и психологии, и высокообразованных, и величественные соборы и прочее, обошло все это стороной и было открыто ничего не значащим. Мудрость, безграничная премудрость всемогущего Бога сделала это, чтобы возвестить им величайшее из всех посланий Мессия сейчас на земле. Какая премудрость! Она могла быть только от Бога, который имеет премудрость. Тогда вся премудрость и все образование и остальное оказалось бесполезным, и великая премудрость Божья обошла это стороной. Я все время это повторяю, потому что я хочу, чтобы это запало очень глубоко. Все стало бесполезным, никуда не годным, обошел все это стороной, чтобы уступить дорогу Божьей премудрости, что Бог берет ничего не значащее, чтобы сделать нечто стоящее. Мы могли бы сейчас остановиться и поговорить об Иоанне. Мы могли бы остановиться и поговорить об Илии. Никто не знает, откуда взялся Илия. Люди знали только то, что он просто откуда-то появился. Пророки во все времена были ничего не значащими. Но Бог брал именно это и обходил стороной церковную этику и учение, чтобы показать, что Он, Бог, Он берет то, что ничего из себя не представляет, чтобы нечто с этим сделать. Понимаете? Поступая так, Он показывает свою мудрость и свое божество, когда Он берет ничего не стоящее. Вначале, когда Он создал человека, Он просто взял комок глины и создал из него человека. Ведь это была ничего не стоящая глина, но Он создал человека. И теперь Бог берет ничего не стоящее, чтобы нечто сделать. И пока мы считаем, что кого-то из себя представляем, мы не можем быть использованы в руках Божьих. Мы должны оставить все, что мы знали или чему научились. Прошу прощения. Как великий святой Павел. Он сказал, что ему пришлось забыть все, чему он научился, чтобы познать Христа. Все их образование, все их учения и так далее пошли им только во вред. В конце концов, они его отвергли. То самое образование, которое у них было, ради него, чтобы поверить ему, обернулось так, что стал его самым злейшим врагом, распявшим его. Знаете ли вы, что история периодически повторяется? Это известный факт. Это могло бы произойти опять прямо рядом с нами. О, вы скажете, если бы я жил тогда. А если вы хотите узнать, что вы сделали бы тогда, посмотрите на свое теперешнее состояние сейчас, и вы увидите, что вы сделали бы тогда, потому что это самый верный показатель. Обученные верить Его Слову, а когда Его Слово подтвердилось прямо у них на глазах, они отвергли Слово, которое было подтверждено. Когда Бог доказал, что Он сделает, и сказал, что Он сделает, и подтвердил, что он сделает, тогда они взяли и назвали этого человека злым духом, из чего они все подпали под проклятие. Подумайте о том, что произошло. Подумайте о том, что послужило причиной. Их обучение не дало им распознать само слово, ставшее плотью на их время. То самое обучение, которое они получили в школах от самых лучших учителей. И вы скажете, ну сегодня мы такого не сделали бы. Их учителя были гораздо превосходнее наших сегодняшних, вернее, выше уровнем по сравнению с нашими учителями. И они не смогли распознать. У них не было 996 разновидностей организаций, как у нас сегодня. У них было примерно три. И в трех, округлим до трех. И ни одна из трех не распознала этого. Это говорит лишь о том, что для Бога человеческие дела — безумие, понимаете? Так вот, они не сумели распознать это. Так вот, теперь они снова делают то же самое. Человек, намерение хорошее, оно всегда хорошее, и отношение человека никогда не изменяется. Его уклад никогда особо не меняется. Я говорю о мирском человеке. Человек всегда славит Бога, религиозный человек, за то, что он сделал, и всегда указывает людям на то, что он сделает, и притом пренебрегает тем, что он делает. Понимаете? Просто такой уж этот человек, он так устроен, он всегда был таким. И те, кто читает Библию сегодня, знают, что это согласно Слову, верно? Они всегда славят Бога за то, что Он сделал, говорят, что Он сделает, и пренебрегают тем, что Он делает. Просто у человека такая склонность. Я считаю, что они, учителя, это сделали потому, что они истолковывали Слово, поскольку все они верили в грядущего Мессию. Ведь Израиль в это верил. Они и по сей день верят. Но они не распознали его, потому что его послание не соответствовало их церковному шаблону. Они, их истолковали слово, которое у них было, Мессия проявился совсем не таким образом, как они истолковали то, что он должен был сделать. Так что и поэтому они его не узнали, потому что это не соответствовало их истолкованию. Как я уже говорил и еще раз говорю, Богу не нужно, чтобы кто-то истолковывал Его Слово. Он сам себя истолковывает. Так вот, в Библии говорится, позвольте сейчас доказать вам, что это истина. Пророк Исаия, за 715 лет до того, как это произошло, пророк Исаия сказал, «Дева зачнет и родит дитя». Несомненно, все в те времена думали, что их дочь будет той женщиной, потому что об этом сказал Исаия. Но видите, это произошло через 700 лет. Но когда Богу не нужно, чтобы кто-то истолковывал Его Слово, когда Он это сделает или как Он это сделает, Он сказал, что Он это сделает, и Он это сделал. Бог обещал, что Он тоже в Исаии, по-моему, в 28 главе, примерно в 18 стихе, а также в Иеиле 2:28, что в последние дни, за последние 2000 лет, Он изольет Свой Дух на всякую плоть. Он сказал, «Ваши сыны и дочери будут пророчествовать, ваши юноши будут видеть видения, ваши старцы будут видеть сны». И все то, что Он сделает, Исаия сказал, «Лепечущими устами и на других языках я буду говорить к этому народу, и это есть покой». Но они не хотели этого слышать, они покачали головой и прошли мимо этого. Он сказал, «Все столы Божьи наполнились блевотиной, и не будет ничего нечистого». Если такова картина Иерусалима и церкви того времени в пришествии Мессии, то такая же картина и сегодня. Она просто повторяется. Так вот, когда Бог говорит, что Он что-то сделает, Он это делает, несмотря на то, что об этом думает кто-нибудь другой, кто бы чего ни говорил, когда Бог о чем-то говорит, Он обязан истолковать это слово Сам. А Его подтверждение слова — это Его собственное истолкование. Заметьте, для подтверждения послания Его Мессии Он обещал, что будет делать Мессия, когда Он придет. И когда Он пришел, Даже когда мудрецы на востоке посмотрели в сторону юго-запада, оттуда, где они были, из Вавилона, и они увидели величественную звезду. Знаете ли вы, что нигде в истории даже не сказано, что какая-либо обсерватория, где они даже время определяли по звездам, великие люди, которые изучали эти звезды, нигде в истории не говорится, что кто-либо из них вообще увидел эту звезду. Почему? Им было не дано. Они не ожидали такого. Но эти мудрецы знали, что поднимется звезда Якова. И они ее ожидали, и она проходила от того времени, когда Иисус родился в Вифлееме. Так вот, я знаю, что наши христианские предания, они точно как наши церкви. В них все шиворот на выворот. Туда сходишь посмотреть и видишь, что мудрецы пришли поклониться младенцу, в Писании нет ничего подобного. Только через 2 года они добрались туда, пройдя через долины, через реку Тигр. Они пришли поклониться вовсе не новорожденному, а подросшему ребенку, примерно 2 лет. Почему же в то же самое время Ирод убил всех детей от 2 лет и ниже, чтобы схватить Мессию? Видите, они... Бог подтвердил своим словом. И когда эти мудрецы пришли в Иерусалим, звезда привела их в мировую столицу религии, в Иерусалим. И как только они вошли в те ворота, эта звезда, сверхъестественная, которая их вела, прекратила показывать им дальше. По всем улицам эти видные люди, богатые люди с красиво украшенными верблюдами и так далее, по всем улицам говорили, где родившийся царь иудейский? Мы видели его звезду на востоке, а та великая столица религии. После 2 лет послание пастухов по-прежнему не имело ответа и ничего об этом не знало. Глава всех деноминаций не знал, как ответить. Так что Синедрион переполошился, и они позвали книжников прийти и прочитать. И они прочитали повествование Михея, пророка, который сказал, «Вифлеем, не наименьший ли ты между всеми воеводствами иудиными? Наименьший, но из тебя произойдет вождь, который будет править народом моим Израилем». И после того, как были прочитаны эти писания, и хотя они подтверждались у них на глазах, они все равно не приняли этого. Хоть в Писании и было так сказано, я очень сомневаюсь, что они примут и сегодня, если Писания, обещанные на этот день, станут проявленными. Может, я больше никогда не буду вас проповедовать, но хочу, чтобы вы это поняли. Они все равно не хотели поверить. При великой премудрости Отца человеческая мудрость становится такой глупой, что он умаляет человека. Фактически, он доводит человека до того, чтобы он сильно постыдился самого себя, а у того не хватает величия, чтобы признать свою неправоту. Он все равно твердит свое, сколько бы отец ни доказывал, что его слово истина, и что он делает именно то, что он обещал. Человек считает, что его мудрость настолько превосходит Божью, что если происходит несогласно его мудрости, да ну это не так. Это истина в каждом веке. До сих пор так поступает. Теперь видите, насколько соответствующим образом все происходило. Это так вдохновило этих пастухов. Ангелы сошли, чтобы проговорить пастухам. Ангелы Божьи пришли проговорить горстке пастырей. Интересно, вы когда-нибудь имели честь поговорить с пастухом? Или побыть с ним какое-то время? Если да, то не хотелось бы это говорить только по причине замечания, которое я собираюсь сделать немного погодя. Но пастух проводит с овцами столько времени, что он даже смеется, как овцы, поблеивая. Он говорит, как овцы, и он пахнет овцами. Это так? Потому что он с овцами, он больше никого не знает, только своих овец. Так вот, подтвержденное слово истины, когда эти пастухи, смиренные, необразованные люди, какая честь, как это хорошо сходится, что пастух получает весть о новорожденной овце. Она не могла прийти никому другому, как только к пастуху. Вот почему родился в хлеву, а не в доме. Овцы не рождаются в доме или в больничной палате, окрашенной в розовый цвет. Понимаете? Они рождаются в хлеву и в полях. Вот почему он был введен на Голгофу. Овцу не заставишь идти по проходу на убой. Вы знаете об этом? На скотобойнях козел ведет овец. И когда он доходит до места, где происходит убой, он отпрыгивает, а овцы идут дальше. Овцу нужно вести. Она не может сама себя вести. Следовательно, именно пастух должен приходить за своими овцами. Когда они нашли младенца Бога, именно там, где сказал посланник, и когда они нашли это послание посланника в яслях, в точности там, где сказали ангелы. Так вот, я слышал, как люди говорят, «Ангел говорил со мной». Он сказал так и так. Иногда это бывает так нелепо. И я слышал, как люди говорят, что ангел говорил с ними и сказал им так и так, а это полностью противоречило слову. Как же ангел мог бы так поступить? Так просто не может быть. Если Бог сказал вам, что произойдет то-то, вы говорите, что Он вам так сказал, и это не происходит, тогда не Бог говорил вам. Запомните, это так. Бог не лжет. Его не уличишь во лжи. Когда они нашли младенца, наверное, для них это было такой радостью, потому что ангел дал им послание. Они нашли все в точности так, как сказал об этом ангел, именно в том месте, где сказал ангел. Наверное, это было для них таким событием. В яслях. Почему? Видите, как свободно эти пастухи чувствовали себя в хлеву? Как вы думаете, что если бы там оказался теолог? Он зажал бы нос прищепкой и сказал бы, «Уведите меня отсюда». Видите, он чувствовал бы себя не в своей тарелке. Ему было бы ужасно неловко. Но видите, пастухи чувствовали себя там, как дома. Бог знает, куда отправить свое послание. Понимаете? Совершенно верно. Вот в таком положении были тогда пастухи, в своем хлеву со своим агнцем, подтвержденным посланием, которое они услышали. Как прекрасно! Присутствие Мессии, подтвержденного слова их посланием. Когда пастухи услышали, что Мессия находится на земле, и пришли в его присутствие, в знакомую для них обстановку, и увидели, что там была подтверждена истинность послания, каково было чувство этих людей, когда они увидели, что Бог сделал для них такое великое дело? Ведь ученые люди чувствовали бы себя там не в своей тарелке. При таких обстоятельствах они сразу бы ушли. Почему? Посланники пришли к обыкновенным пастухам. Может быть, они даже не могли... Понимаете, такие пастухи, наверное, не умели даже подписываться своим именем, скорее всего. Вы знаете тех пастухов, которых выбрал Иисус, когда был здесь на земле, чтобы пасти своих овец? Любишь ли ты меня, Петр, больше их? Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Корми овец моих. И в Библии сказано, что Петр был неграмотным и необразованным человеком. Выбор до сих пор останавливается на пастухах. Церковным членам тех прошедших времен и священникам и хорошо обученному обществу того времени в хлеву было бы просто не по себе. Так вот, я не совсем уверен, что многие из вас понимают, может быть, вы горожане, что за запах стоял в иудейском хлеву? Как он выглядел? Ведь в этом хлеву были животные, и что там было? Ведь эти сегодняшние педанты чувствовали бы себя там настолько неуютно, что даже в дверь не входили бы. Но Богу было угодно по своей безграничной премудрости открыть это таким, которые примут это. Ученые и мудрые люди того времени точно не приняли бы этого. Для них было бы таким унижением, если бы их застали в таком месте. Еще бы! Во-первых, если бы они вернулись в свою церковь и засвидетельствовали, что они ходили на такое собрание и поверили горстке необразованных пастухов, рассказавших о таком феномене, их отлучили бы от церкви, их вышвырнули бы из Вифлеемского общества. Если бы их изобличили в том, что они слушали горстку таких необразованных людей, как эти пастухи, их обязательно унизили бы. Если бы они общались с такими простаками и были принимали такие ереси, поверив в то, что Бог передал свое послание горстке необразованных пастухов, тогда как у них было все к этому приготовлено, они лишились бы своего членства, им пришлось бы сдать свои документы, и они не смогли бы быть признанными в обществе их групп того времени, потому что они имели общение вот с такими людьми, а не с лучшими умами. «Да как ты смеешь?» — сказал бы священник. «Ты вошел сюда, в мое святилище, с такой ересью, с такой глупостью, что какие-то там безграмотные деревенщины, которые не закончили даже начальную школу, и поверил такому посланию, что ангел сошел и проговорил к ним. Но что, если бы тот человек ответил, «Я видел подтверждение его послания»?» Он сказал бы, «Я тебе сейчас быстренько отдам документы и убирайся из этого общества». Времена меняются, но люди не меняются. Наверное, это произошло бы и сегодня. Их бы вышвырнули из их церквей. Но пастухи в том месте с Божьим Агнцем чувствовали себя вполне раскрепощенно. И любой хороший пастырь делает то же самое. Когда хороший пастырь овец видит явное и подтвержденное Слово Божье о том, что он обещал сделать, этот пастырь чувствует себя точно как дома. Кто бы что ни говорил, Бог это обещал, и Бог это сделал. Говорят, дни чудес прошли, крещение Духом не бывает, крещение Святым Духом не бывает, оно было для апостолов. Но стоит только истинному пастырю слова начать проповедовать об этом в силе воскресения, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же. Петр сказал в день Пятидесятницы, «Обетование принадлежит вам и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Где бы он ни призвал, обетование и то же самое благословение исполняется, и стоит только истинному пастырю, кормящему словом, увидеть это подтвержденным, никакие теологи на свете не смогут отнять это у него, потому что он знает, что Бог так сказал, и это произошло. Вот и все. Просто Божье Слово таково всегда. Его Слово стало плотью и обитало среди них. Они этого не знали. Он обещал то же самое и в этот день. Интересно, а мы распознали это? Гордые и мудрые никогда такого не принимали. И они верили, что если на земле и будет такой Мессия, то Он, конечно же, должен прийти в их деноминацию. Оно пришло бы именно к их группе, иначе это не то. Так вот, просто хорошенько задумайтесь. Если это не в их группе, тогда вы заметили в те времена, Бог не избрал из их группы ни одного, но Он избрал того, кто ни с кем из них не был связан. Потому что одна группа сказала бы, «Вы видите, что мы сделали?» И они сделали бы то же самое сегодня. Но Бог избирает ничего не значащего. Вот почему Он избрал пастуха. Пастухи чувствовали себя полностью как дома, когда среди них был Агнец Бог. Его Слово стало среди них плотью. Гордые и мудрые никогда Его не принимали, обходил их стороной. И мы могли бы сказать то же самое о сегодняшнем дне или о любом периоде. То же самое было во времена Мартина Лютера, то же самое во времена Джона Веслия, то же самое было во времена Пятидесятников. Но Бог не останавливается ради какой-то человеческой организации. Он все равно двигался Духом дальше, чтобы подтвердить свое слово. Это должно было находиться и прийти только в составе их совета. Иначе они этого не приняли бы. Как сегодня, они такие упрямые, все церкви, что они сделают то-то и объединят все церкви, что они сейчас ждут посланника, который сможет объединить всех протестантов, католиков и православных, всех вместе создать одну большую церковь. Итак, братья, я имел честь проповедовать представителям сотен разных религий, и во всех есть хорошие люди. Но запомните, я пророчествую. Каждой организации придется принять это, или же вообще не быть организацией. Это принуждение силой. Вы читали сегодня в Тусонской газете, что католические священники помогают посвящать в газете, помогают в Миссури посвящать протестантское духовенство. А кто же это одобрил? Пресвитериане, баптисты, лютеране и ассамблеи Божьей. Это сегодня в Тусонской газете. О, это шокирует! Все дело не в тех людях, а в тех церковных, правительственных руководителях, которые там все искажают. Эта система толкает вас туда, хотите вы этого или нет. Вы больше не можете оставаться организацией и избежать этого гнева, грядущего на землю. И вы увидите, так это или нет. Меня может не быть, когда это произойдет. Вспомните одну из этих пленок. А если это не так, то я лжесвидетель. Если это так, то я сказал истину. Они обозвали бы это каким-нибудь действием злого духа, который против их положительного мышления. Сегодня столько слышно о положительном мышлении. Просто сосредоточься на чем-нибудь и думай об этом положительно. Так может делать и дьявол. Только одно правит над всем. Это Божье Слово. Если вы думаете вопреки Слову, то забудьте про свое мышление. Думайте о Слове. Мессия, считали они, не оказался бы в таком месте, в такой грязи. Вы можете себе представить, чтобы нарядный, великий первосвященник или священник, вышколенный в теологии, пришел в хлев, в котором полно навоза, и принял послание нищего, смиренного пастуха, у которого не было образования, и пришел со словами: «Видишь, я могу тебе это доказать! Это и есть тот младенец! Это и есть тот посланник!» А вы знаете, что сказали бы те люди? Этот человек честный, он очень искренний в том, что он говорит. Но он совершенно не прав. Я видел, как люди живут такой добропорядочной жизнью, что люди не поверили бы, не смогли бы ничего о них сказать, но они говорят: он искренне ошибается, он просто не знает, о чем говорит. Бог, он не стал бы такого делать. Но тут у них было доказательство. И после доказательства поднимитесь туда в хлев и посмотрите, лежит там этот младенец или нет. Они сказали бы: ты околдован каким-то злым духом, который заставил тебя так сказать. Однако это соответствовало Слову Божьему. А они были слишком слепы, чтобы это увидеть, потому что их теология ослепила их. Как трагично. Застать в таком месте... Вот в такой грязи, в хлеву, когда у них было красивое место для его прихода, они все подготовили для его прихода, а потом подумать только, он взял и сошел и не передал послание их учителям, отдал его горстке неграмотных пастухов, и притом послал своего собственного сына и родил его в хлеву, в простой платной конюшне, в яслях на сене. Да такого быть не может! Они не поверили бы этому, потому что это было очень смиренно. И это так просто. Вот почему мудрые всегда этого не замечают. Это так просто, что это их сбивает с толку. Они ожидали Бога где-то там, тогда как Он прямо здесь, понимаете? Они ожидают чего-то далекого, тогда как это сейчас прямо здесь у них. Христос, воскресший из мертвых, вчера, сегодня и вовеки тот же. Все их грандиозности оказались в стороне. Но это, безусловно, было истиной, что там был Мессия. Сегодня мы об этом знаем. Сегодня мы в это верим. Сегодня мы это принимаем. Но если Бог обещал что-то на это Рождество, обещал что-то на этот день, и доказывает, что это так, а мы все равно сторонимся этого, значит, мы в точно той же самой категории, что и те тогда, в то время, которые обошли это стороной, потому что это не по нашему деноминационному вкусу. Вот почему в это Рождество мы в такой неразберихе. Иисус Христос не мертв. Он жив. Он сегодня здесь. В Библии сказано, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он сказал святого Иоанна 14:12, «Верующий в Меня, не притворяющийся, не говорящий, что он верит, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит, и больше этих сотворит, потому что Я иду к Отцу». И я видел, как Он в моей собственной жизни совершил больше тех же самых дел, которые Он совершал тогда, чем написано на страницах этой Библии. А это проходит сегодня мимо ушей мудрых и открывается младенцам, которые хотят учиться, о чем молился Иисус. Это правда? Он сделал больше, чем Он. Я видел в мои дни, за 33 года служения, я видел, как Он совершил больше, чем я прочитал о том, что Он совершал в Библии. Больше того же самого. Но что бы Он ни совершал тогда, вы думаете, что Синедрион Ему поверил? Они сказали, «Ты же околдован». Но оказывается, они сделали ошибку, выяснив то, что говорилось в их вероучении, а не то, что в Слове сказано о делах Мессии в их время. И именно тут мы сегодня делаем ошибку. Не исследуем Писание. Иисус говорил им, исследуйте Писание, в них вы думаете, что имеете вечную жизнь. Они как раз свидетельствуют обо Мне. Они говорят вам, кто Я такой. Обратите внимание, Бог предузнал, что они так поступят. Вот почему Он должен был дать это пастухам. Он знал, что они этого не сделают, не примут этого. Теперь вы понимаете, почему именно пастухи? Почему пастухи? Теологи не приняли бы этого. Почему опять пастухи? Разве это пришло бы вопреки Его слову? Нет. Они были пастухами, они знали овец, а Он таким и родился, овцой, агнцем. Заметьте, Он был агнцем. Они были единственным, кто принял бы Его. Только пастух принял бы агнца. Они знали, как заботиться о нем. Так же и сегодня, когда мы получаем послание агнца. Так вот, поразительно, самые смиренные, необразованные люди поклоняются Эммануилу в хлеву. А в те же времена там были люди, учившись своей теологией. Большие массы людей стекались отовсюду, со всей земли. Они приходили приносить жертву, которую Иегова назвал зловонием в его ноздрях. А тут смиренные пастухи были в хлеву и поклонялись Эммануилу, самому Богу, ставшему плотью и лежавшему в хлеву. Видите, у нас высшее образование, и мы задираем нос, как будто что-то знаем, а Бог обходит все это стороной. Видите? Он делает то, что Он обещал сделать, и Он всегда это исполняет. Но представьте, эти скромные пастухи поклонялись там Эммануилу в хлеву. Это самое поразительное, безусловно. Потом, когда они поклонились Ему и осознали, что послание, которое они проповедовали, было подтверждено, они вышли, прославляя Бога самым невероятным посланием ангела. Теперь сравните это с сегодняшним днем. Просто остановитесь на минутку и задумайтесь. Люди, как никто другой, поклоняются Богу и прославляют Его за то, что они видели, что они слышали, что они знали как истину, с посланием, которое было невероятным для интеллектуального разума. Оно противоречило всему церковному мышлению. Однако оно было истиной. Это истина, они верили ей. И теперь, какой же глупой может быть мудрость человека? Потом говорили, что ангельский хор спел им первый рождественский гимн. Вы можете себе такое представить? Что пастух, который не мог своего имени написать, от которого исходил запах овчарни, ходил по улицам и кричал: «Слава Богу вышних!» Мы знаем, что он на земле. Священник сказал: «Этот человек сошел с ума. Посмотрите в книжке и проверьте, является ли он членом нашего собрания. Он явно ставит нас в неловкое положение своим неэтичным учением. Уберите его от нас. Мы не собираемся позориться среди людей». Что ж, вы можете опозориться среди людей и быть прославленными в очах Божьих, или выбирайте сами. Потому что, запомните, сегодняшний церковный вкус не соответствует Божьему Слову. У него не может быть 969 различных вкусов. Есть один вкус, одно слово, один Бог. Вот и все. Говорили, что ангелы спели им первый рождественский гимн, а также говорили, что они получили послание от ангела. Ангел явился им, дал им послание, и они пошли и увидели, что послание было истиной. И говорили: «Кроме того, ангел спел нам первый рождественский гимн». Вы можете себе представить? Они говорят: «Вот бедняга». Среди них никогда не происходило ничего подобного, знаете, так что для них это учение было странноватым. Поэтому они не смогли найти его в Писаниях, им было не суждено его найти. Невероятно для мудрых. Таких случаев у них еще не бывало. Невероятно, но все же это была истина. Это истина, мы знаем, что это истина. Подумайте, первые обращенные Христа и первое собрание были овцеводами. Не священниками, овцеводами, пастухами. Почему пастухи? Обратите внимание. Вышли, восхваляя и прославляя Бога за то, что они увидели и услышали. Услышали, как ангелы впервые спели людям. Ангелы никогда до того не пели людям. И посмотрите на хоры, как они стояли и тренировали свои голоса. Они собирались петь при рождении Мессии. И все они оказались в стороне. И ангелы сошли и спели простым овцеводам, одетым не в одежду духовенства, а в пасущую одежду. И посмотрите, кто получил первое послание. Это невероятно. И где оно было дано? Не в соборах, а на природе. В дикой местности, куда пришел ангел Господень. Не в церкви, а на лоне природы. В церкви ему даже не были бы рады. Они думали, что он был желанным, и они думали, что у них это было. Но Бог доказал, что это было не так. Он может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Верно. Первый раз, когда ангелы пели во время торжества, это было на небесах. Если вы заглянете в Иова 38:7, поскольку я вижу, что некоторые помечают, когда Бог только запланировал создать свое первое творение, землю, Иов был великим, умным мужем, и у него было много мудрости. Он сказал: «Когда я иду на рынок, молодые князья, они все преклоняются передо мной и хотят хоть на мгновение внимать моей мудрости». И он не мог понять, почему к нему должны были так относиться. Итак, Бог спросил его, сказал: «Припаяшься как муж, потому что я сойду говорить с тобой». И когда Бог сошел в вихре, он сказал: «Иов, где ты был перед тем, как я полагал основание земли?» Когда утренние звезды пели вместе, и сыны Божьи восклицали от радости. Где ты тогда был, Иов? И тогда сразу поставил его на место. Где ты был? Видите, первые ангелы пели во время торжества на небесах. Но на земле в первый раз они пели пастухам при рождении Бога, Эммануила, на земле. Первые люди, услышавшие пение ангелов, были смиренными пастухами. Когда наших женщин с накрашенными лицами, с короткой стрижкой, носящих шорты и размахивающих вокруг себя какой-то церковной мантией, мы берем и ставим их, чтобы еще что-то пели, и притом думаем, что Бог должен такое слушать. У него там есть ангелы, которые радовали его с тех пор, еще до того, как он создал человека. Выходят и живут. И носят одежду, которая является мерзостью для Бога. И как же можно надеяться, что это от Бога? Вы скажете: «Ну, я принадлежу-ка... Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи мне, на чем я их утвердил? Где ось, на которой они вертятся? Где ты был тогда? Вы думаете, что Богу нужно просить у нас нашей мудрости? Для Него наша мудрость — это только глупость. Что Он сказал, то Он и сделает. Теперь заметьте, Бог собирался создать еще одно творение. Он создавал смертную землю, смертную жизнь. Ангелы поют на небесах, но здесь Он создает новую жизнь, вечную жизнь для человека. И Он поет своим подданным через ангелов на земле, не на небесах. В небесах вечная жизнь уже была, понимаете? И Он пел, они пели небесам, когда появилось смертное творение, и вот появляется бессмертное творение, и теперь они поют земным людям, первый раз пастухам. Поразительно, не так ли? Он начал новое творение. Что именно? Сотворение самого себя. Бог стал плотью и обитал среди нас. Это в Библии сказано в начале творения Божьего. Бог был сотворен в виде человека. В Иисусе Христе, Его Сыне, обитал Бог. Он построил себе храмину из плоти и костей и жил в той скинии. Бог Эммануил. Бог с нами. Он построил себе дом, чтобы в нем жить, чтобы он мог отражать свое слово своим подданным через это. Вы знаете, каков Бог, когда видите Христа? Помните, при рождении царя всегда поют. Кто из вас знает об этом? Конечно, знаете. А что вы думаете, что если бы там рождался этот царь, та женщина прибежала бы в какой-нибудь собор и сказала: «Быстренько приготовьте постели, позовите врачей, потому что я принесу на землю Эммануила». Бедная женщина из Назарета, самого скверного города, хуже Тусона и всех остальных. Однако эта женщина прибежала бы туда к великому первосвященнику и сказала бы: «Я вот-вот рожу Эммануила». Ее бросили бы в тюрьму. Точно бросили бы? Конечно же. Чтобы такая вот ересь разносилась среди людей, он бы такого не потерпел. И сегодня тоже. Но это все равно происходит, то же самое. Заметьте, должно быть пение. Цари были, ему никто бы не пел. Люди не пели бы ему, потому что они ему не верили. И вот почему. Вот оно. Хорошо, если вы это поймете. Вот почему сегодня люди стыдятся прославлять Бога. Они стыдятся Христа. Великие соборы не принимают крещение Святым Духом. Они настолько укоренились в своей церковности, что они его не принимают. Бог найдет того, от которого он может получить хвалу. Он может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Это я снова цитирую Иоанна. Обратите внимание, его подданные должны петь ему, а тогда его подданными были его ангелы, и они пели его пастухам, которые должны были взять его послание. Кто первым должен его услышать? Конечно, его подданные. Вот кто первым слышит пение царю, его подданные. А кто были его подданные? Довольно удивительно, не так ли, братья? Это было не его духовенство. Это были не теологи. Верно. Это были не деноминационные люди. Нет. Это были пастухи. Почему? Там родилась овца. Вот почему. Понимаете, это услышали его подданные. А Бог знал, что они поверят. Бог послал свое послание тем, кто поверит ему. Он премудрый, он знает, куда послать свое послание. Кто поверит ему? Небеса небес посланы к самым низким людям на земле. Иисус сказал в Матфея 5: «Благословены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Мария, если вы записываете места Писания, это Матфея 5, если вы записываете места Писания, у меня здесь это и записано, места Писания. Мария сказала в Луки 1:52, когда она была помазана Духом, Святой Дух был на ней, она сказала: «Он вознес незнатных». Мария так сказала. Мать Иисуса сказала: «Он вознес незнатных», в синодальном переводе «смиренных» от переводчика. В Луке также сказано: «Простые люди слушали его с услаждением». Не элита, теологи, доктора, законоведения и богословия, но простые люди слушали его с услаждением. Люди незнатные. Во всех священных писаниях послание искупления приходило через пастухов и овец. Так вот, я должен заканчивать, потому что подходит время заканчивать. Я пропускаю много мест Писания, чтобы только подвести вас к этой мысли. Во всем Писании искупление было представлено через пастухов и овец. Это так. Мы все с этим согласны. Почему? Это было как тень и прообраз, и любое. Если бы я никогда не видел своей руки, я посмотрел бы сюда на тень от своей руки и увидел бы, что у меня 5 пальцев, то я бы знал, что в этом отражается негатив, отражает позитив. И поэтому послание всегда приходило к искуплению через овец, потому что с самого начала именно через овец и пастухов он открывал себя. Все было тенями и прообразами. Так вот, давайте посмотрим на начало. Адам и Ева стояли там в присутствии Божьем, чтобы услышать его послание к ним. Они надели на свои чресла овчину. Первое услышанное послание было дано над шкурой мертвой овцы, которую Бог заклал и который окутал Адама и Еву. Когда они попытались создать свою собственную религию из смоковных листьев, ничего не получилось. Приношение овцы в жертву было учреждено для искупления с самого начала. Приношение овцы в жертву. Так вот, теперь мы на этом закончим и покажем вам, почему там должны были быть пастухи и почему должно было быть... Он должен был быть овцой. Так вот, пророки Ветхого Завета одевались в овчину. Мы это знаем. Выражая свою веру в Его Слово о приходе совершенного Агнца. Вот почему пророки... Так вот, Слово Божие не приходит к теологу. Никакой... Он его только запутывает. Верно. Нигде такого не сказано. Вы скажете, ведь этот парень теолог. От этого он становится от слова еще дальше, чем от чего угодно. Понимаете? Слово Господа Бога, неизменного Бога, никогда не изменяется. Везде в Библии Слово Божие всегда приходило к пророкам. Не к теологам или докторам. Пророкам. И всегда, каждый раз, не принимали и отвергали. Пророки обычно тоже были пастухами. Пророки закутывались в овчину, потому что они носили шкуру овец, которых они пасли. И первое послание к осужденному поколению прозвучало над овчиной. Пророки, я еще раз повторяю, носили овчину, заворачиваясь в нее, потому что так они свидетельствовали, что они верили в приход совершенного Агнца для той жертвы. И Слово Божье приходило к ним над овчиной. Эти пастухи, точнее, эти пророки обычно были пастухами. Авраам был пастухом, Исаак был пастухом, Яков был пастухом, Моисей был пастухом, Давид был пастухом. Все Божьи представители обычно были пастухами. Итак, мы выясним, почему это приходит к пастухам. Они знали, что овцы беспомощны, если их не будет вести пастырь. Овца совершенно беспомощна. Она не может идти сама. Вот почему Бог уподобил своих верующих детей овцам. Их нужно вести. Но будьте внимательны, кто ведет вас? Не связывайтесь с козлом. Он приведет вас на бойню. Бог не дал нам козла. Он дал нам своего Сына, Святого Духа, чтобы вести нас. Он наш проводник. Не какие-то поставленные человеком пастухи, но Богом данный пастух, который кормит овец овечьей пищей. Так вот, возьмите свинью. И скажите этой свинье, я сделаю себя агнца. И вымойте ее, и покрасьте ей кончики копыт и так далее, и дайте ей пищу, как овце, посадите ее на какую-нибудь диету, и пригоните ее на гумно или на, где пасутся овцы, на поле люцерны, куда-нибудь туда. Если где-нибудь будет лужа грязи, то эта свинья сразу же, что есть силы, помчится к той грязной луже. Видите? Почему? Потому что по своей натуре она стала свиньей. И поэтому сегодня члены церкви предаются мирским вещам. Видите? Потому что их натура не изменилась. Они будут есть любые церковные, теологические помои. Но Слово Божьего они терпеть не могут. Они придут и послушают Слово. Знаете, самый отъявленный лицемер в мире — это старая ворона. В Библии из ковчега выпустили двоих. Старая ворона улетела и так и не вернулась, потому что это стервятник, питающийся падалью. Она сидела на трупах, на мертвечине и набивала себе желудок мертвечиной. Но когда он отпустил голубя, голубь не мог выдержать такой вони, поэтому он вернулся в дом отца и Ноя и стучался в дверь, пока Ной его не впустил. Так вот, ворона весь день может тут сидеть и питаться дохлой лошадью, а потом прилететь на поле и есть зерно вместе с голубем. Но голубь не может туда прилететь и питаться дохлой лошадью, а потом опять поклевать зерна. Это его погубило бы. Понимаете, у голубя нет желчи, и он не может этого переварить. И когда любой голубь Божий, любой питающийся словом голубь или овца, чистое животное, когда начнешь им давать мирские вещи, они знают, что их учитель сказал, кто любит мир или дела этого мира, в том даже нет любви Божией. Если дашь ему что-то, противоречащее этому Слову Божьему, он не может этого выдержать, но дьявол может взять его, а также мирского, и сказать, что все это от Бога. Масло с водой не перемешаешь, они просто не смешиваются. Они, все эти пастухи, они знали, что овцы беспомощны без пастуха. И они были пастухами и знали, что ее нужно вести. Очень жаль, когда сегодня видишь, как они пытаются кормить овец помоями, но овца не будет их есть. Никак нет. Видите, они еще тогда пытались кормить овец помоями. И когда пришло Слово, они настолько привыкли к помоям, что не знали Слова. И именно так и сегодня, когда подтверждается то же самое и доказывается, что Бог сделает нечто, они привыкли к помоям и наелись помоев до того, что с ними даже не поговорить. Они просто не слушают этого, и все. Пес. В Библии сказано, как пес возвращается на свою блеотину, и свинья на свою грязь, так и они. Слышат Слово и опять возвращаются в ту же самую грязь. И говорят, а, это фанатизм, не верьте в такое. Божьи овцы делают сегодня то же самое. Они должны доверяться рациону Слова. Они не станут принимать никакого другого питания. Им не дашь церковной пищи настоящим овцам. Нет, нет. Попробуй, скажи им, послушай, мы будем все вместе. Ведь Иисус молился, чтобы мы все были одно. То же самое вы слышали в Тусоне совсем недавно, несколько дней назад. Но это ложь. Иисус вовсе не молился. Как вы можете делать так, чтобы Слово осуждало само себя, обернулось против самого себя? Тогда Бог ничем не отличался от любого другого человека. Иисус сказал, как двое могут идти вместе, не сговорившись? Как же вы собираетесь взять методистов, баптистов, пресвитериан и католиков и, согнав всех вместе, быть едиными? Может быть, под главенством человека вы будете едиными, но Иисус сказал, чтобы они были одно, так, как ты и я одно. Итак, Он хочет, чтобы мы все были едиными в Нем, а Он есть Слово. Аминь. Вот так, одно с Отцом, а Отец — это Сын. Это то же самое, и это то же самое Слово, проявленное Слово, выявляющее себя в это время, как и в любое другое время, чтобы вы были одно. Обратите внимание, Он сказал, «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». Отец, пославший Его, пошел в Нем, чтобы подтвердить Слово. И тот же самый Иисус, посылающий Свой народ, идет в тех людях, которых Он посылает, и говорит, «Дела, которые Я творю, и вы сотворите». Безусловно, Он молился, чтобы мы были одно, едины с Ним, а не едины с организацией, не едины с системой, но едины с Богом, ибо Бог и Его Слово — это одно. Иисус с Богом были одно, и мы с вами должны быть одно со Словом. Верно, мы должны быть одно в согласии со Словом, не с тем, что говорит кто-то другой. Оно не подлежит частному истолкованию. Примите его, что оно говорит, и верьте ему, и Бог подтвердит его и докажет, что оно верно. Вы считаете, что оно только для апостолов? Примите его слово по этому поводу и спробуйте хоть раз и проверьте. Вы увидите, что точно так же для вас оно действенно, как Он обещал. Так точно. Они не станут питаться помоями, им нужна овечья пища. Святого Иоанна 10 говорится, что «мои овцы знают мой голос». А если Он есть Слово, тогда какой у Него голос? «Мои овцы знают мой голос, за чужими они не пойдут», видите? Иисус сказал, «За чужим голосом они не пойдут», так что Его овцы не идут за голосом чужака. Они за ними не пойдут. Пророки, пастухи и овцы, все свидетельствуют о пришествии. Теперь узрите неизменного Бога в Его неизменных планах. Его Слово в эти дни. Итак, задумайтесь на минутку. Неизменное Слово. Смотрите, если бы Моисей пришел с посланием Ноя, ничего бы не получилось. Если бы Иоанн Креститель пришел с посланием Моисея, ничего бы не получилось. Если бы Иисус пришел с посланием Моисея или Ноя, ничего бы не получилось. Если бы Весли пришел с посланием Лютера, ничего бы не получилось. Если бы пятидесятники пришли с Веслиянским посланием, ничего бы не получилось. Мы только что слышали свидетельство об этом. Итак, Бог просто движется дальше. Просто следите за Словом, чтобы увидеть, где мы находимся. Тогда почему же первое объявление пастухов не... Если все эти пророки, все эти великие мужи были пастухами, тогда почему Бог, неизменный, должен в этом случае менять свой метод и передать это теологам? Это были пастухи. Появление на свет совершенного Агнца, приношение за грех, должно оказаться у пастухов. Пастух знает своих овец лучше кого-либо другого. Никто не знает овец так, как пастух. Он в этом опытный. Также знал, какой они едят пищу. Он знал, что будут есть овцы. И он узнает своих овец потому, что они едят. Если бы вы увидели, как овца подходит к помоям и начинает есть помой, вы сказали бы, уберите отсюда эту мусорщицу. Видите? Так что Бог знал, куда их посылать. Итак, давайте приведем одного из великих пророков, пастухов Иеговы, чтобы подтвердить, что Бог был в этих пророках под покровом овчины. Теперь внимательно. Сначала мы возьмем Моисея. Давайте взглянем на него. Его служение покажет нам Иегову, его пророки-пастухи. Так вот, мы возьмем, может быть, только одного. Если будет время, минут на 10. Мы возьмем двух, но, может быть, одного будет достаточно. Моисей. Иегова проявляется здесь, в этом пророке-пастухе. Ему были даны три дара, чтобы подтвердить его служение и воззвать к старейшинам Израиля и к фараону. Обратите сейчас внимание на этого пророка-пастуха. Он всегда дает своим пророкам сверхъестественное знамение для подтверждения того, что в них Бог, ибо присутствие Божие не может быть без сверхъестественных явлений. Иегова никогда не являлся без сопровождения сверхъестественного. Так должно быть. Так что он всегда доказывал себя, что он был с этими пророками, подтверждая то, о чем они пророчествовали, если это было согласно его слову. Так вот, первое знамение, которое он дал этому пророку-пастуху, смотрите, превратил его жезл змеем. Второе, его рука покрылась проказой. Третье, взять воду из реки Нила в Египте и превратить ее в кровь. Итак, он дал ему три знамения, чтобы доказать Египту, а также и Израилю, что он был Божьим изреченным словом. Итак, помните, Моисей изрекал и сотворялось. Верно? Взял песок и подбросил его вверх и сказал, да явятся блохи, и появились блохи. Сказал, да явятся мухи, и появились мухи. Да явятся жабы, и появились жабы. Он осуществлял сотворение. Так вот, человек не может сотворить. Но это вовсе не человек делал. Это был Иегова в своем пророке-пастухе. Аминь. Внимание. Третье знамение, которое он ему дал, не относилось к его роду занятий. А также оно не было связано с его личностью. Его третье знамение. Заметьте, первые два знамения относились к нему самому и к его роду занятий. И только эти два знамения, у которых, как говорится в Библии, был голос, у другого знамения не было голоса, но двух знамений, данных лично от него и его народу, были голоса. Однако третье знамение, обратите внимание, оно было дано знамение. Третье знамение было знамением смерти. Вода превратилась в кровь. Если ваша кровь превратилась бы в воду, то вы бы умерли. А где есть кровь? Пролитая кровь — это знамение смерти. Так что оно было для фараона. Третье было в том, чтобы превратить воду Нила в кровь. Должно было показать его послание фараону, что наш Бог есть Бог над Нилом, превыше Бога Нила. Он Бог всего. И он собирался навести на ту страну смерть. Именно в этом было знамение крови. О, вот это да. Явное знамение смерти — кровь. Но у других двух были голоса пророчества. Я надеюсь, что вы сейчас читаете между строк того, что я говорю. Но у других двух знамений были голоса пророчества Израилю относительно их будущего. Это для вас, кто был недавно на горе, когда был подброшен тот камень. Так вот, и он собирался изменить природу, сделать так, чтобы она действовала в их пользу. Вспомните шест, вспомните змея, вспомните Красное море и все, что он совершил. Посмотрите, как палка этого пастуха проложила им путь. Та палка, которая была в руке пастуха, обошла стороной всю теологию и все то, что говорили священники, и тот жезл пастуха провел их через все, что невозможно человеку. Когда фараон предположил, что в горах произошли водоизвержения и выброс воды, а потом из-за этого она превратилась в кровь, тогда Бог свел огонь с небес, и он сыпал град с небес, и он наслал на землю вшей и все остальное. Чем он это делал? Пастушьим посохом. Не учебником, не теологическим понятием, но пастушьим посохом. Мы подойдем к этому через минуту. Пастушьим посохом он это сделал. Не деноминационным молитвенником, но пастушьим посохом. Жезл пастуха ввел его овец, расчищая путь, когда они шли к обетованному слову в той земле. Как это сегодня прекрасно! Пастуший посох сегодня ведет его овец в обетованную землю. Обходя всю теологию и все остальное из этого мира, и мирские вещи, и деноминации, все такое, открывая путь и доказывая, что его слово есть истина, пастуший посох идет впереди. И заметьте, тот же самый пастуший посох, который вел овец. Вы верите в это? Конечно, он вел овец. Он вывел их из Египта этим посохом в руке. Можно было бы сказать об этом еще больше. Но подчеркнем самое главное. Он ввел овец и послал суд на отвергавших это. Тот же самый посох стал для одних благословением, а для других стал проклятием. Те же самые воды при проповедовании Ноя, которые спасли его, осудили мир. Тот же самый посох, который вел Израиль в обетованную землю, осудил тех, кто отказался последовать за пророком-пастухом. Верно. Стал жезлом суда. Природа. Заметьте, как Бог говорит своей природе. Вот бы только иметь время. Я сделал тут заметку. Бог говорит своей природе. У нас нет времени, чтобы это доказать, но дальше это доказывается медным змеем на пастушьем посохе, вокруг которого он обвил эту змею в пустыне. Это говорит о грядущем истинном искуплении от болезни и греха. Сам этот посох превратился в змея перед фараоном. И тот же самый фараон пытался подражать с помощью волхвов. Так и сегодняшние современные фараоны и притворщики, плотские подражатели посланию, пытаются подражать тому же самому, не зная, откуда оно исходит, и заталкивают его в какое-то деноминационное обличье, тогда как в нем нет даже запаха этого. Безусловно, но пытаются подражать, подделывать. Но заметьте, этот же пастуший посох проглотил других змей. Куда же делись те змеи? Они были жезлами на полу, а поднят был только один жезл. «И небо и земля пройдут, — сказал Иисус, — но слово мое не пройдет». Говорит о грядущем истинном искуплении греха. Также будущее Израиля предлагалось, и потом, как говорилось об Израиле, так вот, в будущем, там им было предложено избавление от рабства смерти через пророка-пастуха. Их вывел из рабства пророк-пастух с посохом. Понимаете? Это говорило о будущем израильском избавителе от смерти и ада через пророка-пастуха, о котором мы будем говорить. Так вот, насколько нам известно, Израиль не принял слово пророка-пастуха. Весь Израиль его не принял. Так вот, заметьте, они жаловались. О, когда он совершал чудеса, он был большим человеком. Но когда дело дошло до его послания, это было совсем другое дело. Все великие знамения сопровождают приход нового послания. Мы это знаем. В пустыне они жаловались в пустыне и умирали тысячами. Откровенно говоря, из всех прошедших спаслись только двое из 2.5 миллионов. Двое из 2.5 миллионов. Вы скажете, это что произошло с теми? С ними навечно покончено. Со всеми ими, брат Бранхам? Иисус так сказал. Они сказали, наши отцы ели ману в пустыне, и они пили из скалы, а Он, Иисус, сказал, и они все до единого умерли, навечно отделены. Видите? Все до одного. Заметьте, они жаловались на усмотренный Богом путь. Вот почему они умерли. Итак, внимательно, не пропустите этих последних нескольких высказываний. Они жаловались, они умерли в пустыне из-за того, что они жаловались на усмотренный Богом путь посредством послания одного человека, пророка, руководства одного человека. Скажите мне, когда Бог использовал для руководства группу? Такого вы в Библии не найдете. Один человек. Они... Слово пришло к Моисею. Корей, мы все знаем, что он набрался смелости и пожаловался на Бога, что он несправедлив, поступая так, поставив одного человека с посланием. Он сказал, мы все святые. Почему у нас не может быть деноминации? И почему не можем иметь, организовать вот это и сделать одно и сделать другое? Бог сказал Моисею, отделись от него, я устал от этого. И помните, у Иуды написано, что то же самое будет в последний день. Верно? Они погибли в упорстве Кореи. Мы также знаем, что было с Кореем и с остальными, которые усомнились в Божьем Слове и в Божьей мудрости о руководстве одним человеком. Они все до одного погибли. Теперь мы заметим, что Бог в пророке, пастухе, показывает свои будущие планы в следующем голосе знамения. Итак, следите, мы видим это там. Теперь давайте проследим это в следующем знамении. Итак, заметьте, он был послан к своим братьям в рабство, в неволю, с посланием избавления, с данным Богом знамением в подтверждении его утверждений. Израиль пошел за его посланием. Они поверили в него, каждый из них. Но в вечернее время они пошли за его чудесами. Но в вечернее время, когда он передал свое послание, все стало по-другому. Все, не поверившие тому посланию, умерли. Это точно. Каково было послание? Послание было о грядущем суде. В вечернее время Бог прошел по стану израильскому в поисках людей, которые поверили посланию его пророка-пастуха. И все, кто ему не поверил, погибли. Обратите внимание, через несколько минут переведем это на великого пастыря. Обратите внимание на служение великого пророка-пастыря. При его чудесах все церкви были открыты и принимали его. Они хотели, чтобы у них больные исцелялись. Они хотели совершать великие дела, он был очень популярным. Но когда наступило вечернее время, однажды, после того, как он превратил воду в вино и накормил тысячи хлебом, и совершил чудеса, он сел и начал им говорить. И он им сказал, «Я и Отец мой одно». «Почему говоришь, покажи нам Отца?» «О, брат! Ведь этот человек делает себя равным Богу для их церковного мышления. Это было уж слишком. Но это была истина. Он и был им. Понимаете? Но когда это произошло, многие не пошли за ним. Тогда он повернулся и сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». Так вот, что, по-вашему, подумал бы умный, интеллектуальный человек? Я представляю священникам, в храме которых он был, было очень стыдно, что он там находился. Подумай только, человек встает и вот такой говорит, «Если вы, люди, не будете есть плоти моей и пить крови моей», сказали, «Этот человек вампир, видите? Ешьте мою плоть и пейте». Да он же каннибал. Вы, здравомыслящие люди, держитесь подальше от такого ненормального. Он этого не объяснял. Он просто это высказал. Он сделал это, чтобы они приткнулись, чтобы отделить своих овец от козлов. Он сделал это, чтобы избавиться от них, и тогда никто не хотел с ним сотрудничать. С тех пор у них не было никакого сотрудничества. Заметьте, в вечернее время Бог прошел по станам и увидел, кто поверил. И Он сделал то же самое во времена великого пастыря. Обратите внимание на служение великого пророка-пастыря, но обратите внимание вот на что, на верующих его посланию, но не этому вечернему посланию они не поверили. Они не поверили, что Он был Богом. Они хотели видеть в Нем замечательного человека. Они хотели видеть в Нем пророка. Он и был замечательным человеком, и Он был пророком. Но Он был больше того. Сегодня есть такое общепринятое учение, что Он был просто хорошим человеком. Он был пророком. Он был никто иной, как Эммануил. Он был Богом, проявленным в Иисусе Христе, Его Сыне, что объединяет Его с Отцом в одно целое. Другого и быть не могло. Захария 14:7, могу это добавить. Говорится, что в последнее время снова будут вечерние огни и послания. Вы заметили это? Все, кто последовал за Моисеем, видели огненный столб, который удостоверил его на горе Синай. Он свидетельствовал и говорил о том, что этот огненный столб был в кусте, и передал ему это послание. Многие не поверили в это, но все, кто пошел за ним из Египта, вышли из этого мира и перешли море отделения, и вошли в пустыню, видели, как тот же самый огненный столб, о котором он говорил, подтверждал, что этот пророк-пастух является пастырем овец. Они его видели, но многие из них все равно в него не поверили, после того, как увидели его. Заметьте, что снова никогда не изменяющийся Бог, великий пророк-пастырь, повел тех, кто оставался верным ему и его служению, на Елеонскую гору. Великий пророк-пастырь, тот, о котором мы говорим, Иисус, пробел на ленте от редакции, увидели и услышали, как его подтвердил Отец, тот же самый огненный столб, который подтвердил Моисея, тот же Бог, о котором говорил Моисей, навис над Моисеем и подтвердил огненным столпом, что он Иегова, который вел Моисея. Бог был в своем пророке-пастухе. Вот он берет другого пророка-пастуха, великого пророка, настоящую овцу Иисуса, и выбирает трех человек, и возводит их на вершину Елеонской горы, и там подтверждает Иисуса. И даже отделил себя от всех остальных людей и сказал, «Это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». И когда они подняли глаза, они не увидели никого, кроме одного Иисуса. Верно. Он был тем. Так вот, я считаю, что это все решает, видите? Пробел на ленте от редакции. Шекина. Пробел на ленте. Его лицо. Моисей был в присутствии Шекины на горе Синай. Его лицо изменилось. Когда он спустился, ему пришлось закрывать лицо покрывалом пророку-пастуху Моисею, в котором Иегова был частично. Только частично, его лицо, в его устах было слово. Но заметьте, когда великий пастырь побывал в присутствии Шекины, что произошло? Изменился весь его облик. Он не был только частью Бога, он полностью был Богом. Он был Эммануилом. Почему именно пастухи? Смотрите, теперь видите, всемогущий Бог изобразил, вернее, отобразил себя в Моисее, пророке-пастухе. Взгляните, как Бог раскрыл себя. Это мое последнее высказывание. Видим, как он стоит помазанным в присутствии огненного столпа. На горе не было никого, кроме Моисея и Иеговы. Аминь. Аминь означает «да будет так». Смотрите. Положи руку твою за пазуху. Но теперь обратите внимание на это второе знамение с голосом. Положи руку твою за пазуху. У нас нет причины считать, что Моисей был левшой. Так что, наверное, положил за пазуху правую руку, потому что большинство людей правши. Он вложил правую руку. Теперь следите. Мы видим здесь прекрасное отображение Иеговы в Моисее, пророке-пастухе. Моисей представлял Бога, потому что Бог был в Моисее. Смотрите, положи руку твою за пазуху. Что за знамение? Итак, вот он стоит и держит правую руку над своим сердцем. Стоит вот так. Где скрытые тайны искупления были сокрыты от основания мира. Вот почему пастухи. Иисус — это правая рука Бога, мы все это знаем. Вот Моисей в точности отображает его. Он содержал тайны Отца и показал их нам. Заметьте, следите. Он вынул из-за пазухи правую руку, пораженную смертоносной проказой. Показал, что Бог сделал со своей правой рукой. Заметьте, проказа неизлечима. Еще обратите внимание, это не была обыкновенная проказа. Она была в последней стадии, белая как снег. Его рука была поражена ужасной болезнью. Какое должно быть у Моисея было чувство, когда он вынул правую руку от своего сердца, и за пазухи его рука была поражена проказой. Проказа символизирует грех, неизлечимый, и особенно в последней стадии. Братья, вот в каком состоянии был мир, когда Бог вынул свою правую руку из-за пазухи. Мир был поражен смертоносной проказой, и она вообще неизлечима. Так же и сегодня, потому что люди не принимают лекарства. Лекарство было произведено на Голгофе, но людям хочется принимать какой-то выписанный человеком рецепт вместо Божьего рецепта на лекарство от греха. Обратите внимание, она появилась не постепенно, как обычная проказа, но мгновенно, когда он вынул руку, она была поражена, она была вся в проказе. Заметьте, что сказал Бог. Не постепенно вы втянетесь в грех, но в тот день, в который вкусите от него, в тот день и умрете. И это так, в тот день, в который вкусите от него. Обратите внимание, именно пророк-пастух поразил самого себя. По повелению Божьему он взял и положил свою собственную руку себе за пазуху и вынул ее пораженную проказой. Пророк-пастух сделал это сам. И великий пророк-пастух Иисус сделал это сам. Я полагаю свою жизнь, никто не заберет ее от меня. Он был великим пастырем, великим пророком-пастухом. Никто не заберет ее от меня, я делаю это сам. Заметьте, она появилась не постепенно, она появилась мгновенно. Великий пастырь сам взял нашу вину и поразил самого себя, взял наши грехи и возложил их на самого себя. Себя. Неудивительно, что поэт написал: «Под сумрачным небом, средь скал расседавшихся, склонился Спаситель мой, умирая, открылась завеса, открылся тот путь к небесным радостям вечного края». Тот секрет находился у Бога за пазухой все эти годы, под покровом Его правой руки, Иисуса. Великий пастырь взял на Себя нашу вину вместо нас. В Исаии 53:6 сказано: «Он был изранен за грехи наши, Он был изъязвлен за беззаконие наши, наказание нашего мира было на Нем, и Его ранами мы исцелились». Тайна Божьего исцеления находилась за пазухой Иисуса Христа, или Бога. Он был по правую руку Бога. Это единственная овца, у которой за пазухой хранилась тайна. Вот почему признаменованием этого всегда должна была быть овца. Овца была в начале, овца была в конце. Вот почему это должно было прийти к пастуху, умеющему заботиться о своих овцах. Вы понимаете? Заметьте. Он был изранен за грехи наши, изъязвлен за беззаконие наши, наказание нашего мира было на нем. Обратите внимание, она быстро появилась и быстро пропала. Как только правая рука была вынута из-за пазухи, во второй раз смертоносной болезни не стало. Когда он вынул ее во второй раз, и когда великий пастырь, пророк овца, когда он сказал на Голгофском кресте, когда он понес наказание греха за всех нас, он сказал: «Совершилось, с грехом было покончено, штраф был уплачен, долги погашены. Это не затянулось на целый год, или же, в конце концов, это исполнилось не во времена какого-то другого реформатора или еще когда-нибудь. С ним было сразу покончено в тот же момент. Грех пришел мгновенно за преступление Божьего закона, за нарушение одного слова. Сегодня, братья мои, ваша душа висит над адом на цепи. И та цепь — это не какое-то теологическое семинарское учение. Та цепь — это не какая-то деноминация или вероучение, по которому вы живете. Та цепь — это Божье Слово. Иисус дал человечеству жить Его Словом. И Ева нарушила только одно небольшое Его звено. А любая цепь прочна в меру ее самого слабого звена. Когда отнимаешь одно слово, это было в начале книги. Иисус пришел в середине книги и сказал, «Не хлебом одни будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Это было в середине книги. В конце книги он сказал, «Кто отнимет одно слово?» Неправильно истолкует одно слово. «Отнимет отсюда одно слово, я отниму его участие из книги жизни». Вы проноситесь над адом, вися на Слове Божьем. Не позволяйте, чтобы кто-нибудь вдалбливал вам то, что не является так, говорит Господь. О, я... Видите, они говорят, безусловно, мы столько всего сделали. Мы столько всего сделали. Может быть, так думали первосвященники и остальные во времена Великого Пастыря. Именно так думал Ева. Именно это сказал ей сатана. Безусловно, Бог этого не сделает. Но Он это сделал, потому что Он сказал, что сделает. И поэтому сегодня Он снова это сделает. Неудивительно, что Он сказал, как было в дни Ноя, в которой 8 душ спаслись водой, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Видите, очень мало, ибо тесны врата и узок путь, ведущий к жизни, и немногие найдут его, верно? Потому что широк путь, ведущий к погибели, многие пойдут им. Когда был поражен великий пастырь, великий пророк овца, когда он был там поражен, он сказал, «Совершилось!» И в ту же минуту, как только был поражен этот пастырь, наступил конец. С грехом покончено, греха не стало. Они чисты, штраф был уплачен. Верующие, чьи имена были записаны в книге жизни, предопределены от основания мира, все совершилось в ту самую минуту, когда Иисус сказал, что совершилось. Он, тот великий пастырь, пришел за своими овцами. Все совершилось. Правая рука Бога была вынута у него из-за пазухи пораженной. Затем на Пасху он вернул ее. Аминь! Вознес ее опять к себе за пазуху и низко протянул ее нам, с вами, в виде его слова, чтобы искупить и вернуть нас в первоначальный сад, из которого мы были удалены грехом. Сокрытая тайна его великого сердца была открыта пророком-пастухом. Ее открыл пастырь, пророк-пастух. Неудивительно, что в тот день горы скакали и восклицали. Неудивительно, что солнце закрыло свое лицо и закричало от радости. Неудивительно, что вся природа разыгралась. Ветер так сильно раскачивал деревья, что они качались и качались, и радовались, и прыгали. Они увидели, как пророк-пастух на горе искуплял каждое имя в книге жизни. И они увидели, что их природа была искуплена. Они кричали, скакали. И на земле началось землетрясение, и горы расселись, и камни попадали, и солнце зашло, и всякое происходило, как на любом собрании, когда пастырь вам открывает, что все совершилось. Я видел вспышки радости и прыгания, но никто от этого не пострадал. Горы звенели, и они... Солнце зашло, и всякое происходило, но никто от этого не пострадал. И я видел собрания, на которых людям открывалась сила Божья, что они свободны от этого мира и мирских вещей. И радость Господня наполняла собрание. Они вставали, кричали, плакали и восклицали во весь голос во славу Божью. Я никогда не видел никакой беспорядочности. Они всегда соблюдали полный порядок, ведь они распознали, что их имя, записанное в книге жизни Агнца до основания мира, великий пастырь-пророк принес им послание, и они были освобождены. Пастырь-пророк, неважно, что говорили о нем другие церковные сферы, они знали, что произошло, точно как пастухи в те времена. Они знали, что произошло. Ни один человек не имеет права вставать за священную кафедру, проповедовать слово, пока он не сделает так, как сделал Моисей. пока не встретит самого Бога на таких основаниях, что ни один теолог не смог бы от этого отговорить. Моисей это пережил, сколько бы израильские посланники ни говорили: «О, все это вздор, тебе просто померещилось, что ты увидел это вздор». У него невозможно было это отнять, он знал, он это пережил, это произошло именно с ним, и ни один человек с теологической степенью или какой-то докторской степенью не имеет права стоять за кафедрой, утверждая о послании Иисуса Христа, пока прежде всего он не встретится с Богом лицом к лицу в огненном столпе. Он не имеет права зваться посланником, потому что всем теологам на свете не удалось бы вас от этого отговорить. Ведь это произошло с вами, вы это пережили, вы знаете об этом. Кто бы что ни говорил, или сколько бы ни говорили, те времена прошли, это не так, вы... Это произошло с вами, и это согласно слову. Да, вот почему Моисей знал, что этот голос, говоривший с ним, был голосом слова. Он знал, что Бог сказал Аврааму: «Твои потомки будут пришельцами 400 лет, но я освобожу их». И он знал, что те 400 лет истекли, и он был призван это сделать. Мужчины и женщины, Бог обещал в эти последние дни, что Он изольет Своего Духа на всякую плоть. Он обещал, что Он пошлет крещение Святым Духом и вызовет невесту без пятна и порока. Он обещал это сделать. Он это сделает. Не слушайте этих наемных пастухов. Они собьют вас с пути. Святой Дух — это пастух, кормящий вас овечьей пищей и своего слова. Она всегда приходит от пастыря. Он наш пастырь. Слушайте Его. Вы овцы из Его овчарни. Если это так, то вы слышите Его голос. Не то, что говорит кто-то другой. Вы слышите, что говорит Он. Чужого голоса вы вообще не знаете. О, вот это да! Послушайте, как могущественный пророк-пастырь снова истолковывает и представляет им Иоанн, когда он стоял в реке Иордан. Посмотрите, что он сказал. Стоял там и проповедовал. Он сказал: «Наступает час». Заметьте, Иоанн был сыном священника. Они всегда шли по стопам своих отцов. Таким образом давались имена. Они называли их потому, чем они занимались. Иоанн, по идее, должен был стать священником, как его отец. И знаете, его мать, когда она зачала, после того, как ангел Господень встретился с его отцом Захарией и пришел в дом Елизаветы, и она была уже 6 месяцев беременной, но в ней еще не было жизни, ее пугало то, что ребенок не шевелится, это ненормально. И Святой Дух, ангел Господень, явился Марии и сказал ей, что она родит ребенка, не зная мужа, и сказал ей о состоянии Елизаветы. Она поднялась в Иудейские горы, чтобы рассказать Елизавете. И когда она встретилась с Елизаветой, она сказала ей, что она станет матерью, и она не могла понять, как это, не зная мужа. Но она сказала: «Святой Дух осенил меня и сказал, что это святое, которое родится у меня, наречется Сыном Божьим, и я нареку ему имя Иисус». И когда в первый раз имя Иисус было произнесено устами человека, мертвый младенец в утробе матери запрыгал от радости и восклицал, и запрыгал в утробе матери, еще даже не получив жизни. Изречение имени Иисуса Христа дало жизнь мертвому младенцу. Что же оно должно сделать в церкви, утверждающей, что она рождена заново? А мы сидим кислыми, как прыщики на соленом огурце, и допускаем, чтобы так все и продолжалось. И боимся подняться и засвидетельствовать о своем убеждении и осудить весь этот вздор. Показать, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Сейчас рождественское время. Уберите этих Дедов Морозов и прочее. Долой этот коммерческий вздор. Где это в Библии вы слышали о Деде Морозе? Это римская мифология. В этом нет ни доли правды. Такого не существует. Не учите своих детей такой чепухе. Однажды, когда вам придется сказать ему, что все это было выдумкой, значит, вы солгали своему ребенку, и это запятнает ваше свидетельство об Иисусе Христе. Он скажет: «Может быть, и с этим точно так же. Верните Иисуса Христа, великого пророка-пастыря, в Рождество, где ему надлежит быть». Обратите внимание, послушайте этого пророка Иоанна, стоявшего там. Мы все знаем, что он был великим пророком-пастухом. Так вот, у него было послание. Ангел знал, что он представит Иисуса. Так вот, он не мог пойти в какую-то семинарию. Они сказали бы: «Ты знаешь, что доктор такой-то сейчас как раз подходит на это место. Тебе следует представить его». И ты знаешь, что просто... Видите, он не мог связываться с людьми. Нам известно, что в 9-летнем возрасте он удалился в пустыню приготовиться пред Богом. Именно оттуда приходят пастухи. Заметьте, его послание не было таким, как у теолога, с напыщенными, высокопарными выражениями, с ученой степенью. Он сказал: «О, вы порождение змей!» Говорит религиозным людям: «Вы сборище змей!» Именно это он видел в пустыне. Он видел змей. Хуже змеи он никого не видел. И он назвал тех священников и духовенства, и теологов того времени сборищем змей. Сказал: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Не надо, не говорите: «Мы принадлежим к этим, и мы принадлежим к тем, ибо говорю вам, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму». Камни, которые он видел в пустыне. Также секира при корне дерева лежит. Как раз это он и видел, змеи, деревья, пустыню. И видите, таким было его послание. Он не знал напыщенных, высокопарных выражений какого-то великого доктора богословия, который мог бы дать всему этому свое объяснение. Он просто проповедовал как раз из области природы. Именно так мы показываем сейчас. Пастуший посох, пастух, овцы, в области природы. Что он делал? Ему нужно было выполнить важнейшее задание. Именно он должен был узнать Мессию. Он сказал: «Я говорю, он стоит сейчас здесь, среди вас, и вы его не знаете, потому что вы настолько связаны своей теологией, что не знаете, что к чему». Однажды вышел Иисус, он сказал: «Вот идет Агнец Божий, который берет грех мира». Агнец! Аллилуйя! Настоящее искупление! Вот идет тот, кого предвозвещали все овцы от Эдемского сада. Обыкновенный человек спускался к реке. Они сказали: «Иоанн, откуда ты это знаешь? Я не вижу никакого отличия, но я свидетельствую, что видел Духа Божьего, нисходящего в виде голубя, и голос сказал: это есть Сын мой возлюбленный, в котором я благоволил обитать». Посмотрите на голубя и Агнца. Видите? Да, что если бы это было что-то... Что если бы там стоял волк? Этот Агнец не смог бы спуститься на... Точнее, тот голубь. Бог показал себя в символе голубя, самой кроткой из всех небесных птиц. Его Сын в символе овцы, самого кроткого из всех животных на земле. Видите, чистая птица небес. Не ворона, не стервятник, но голубь. Не свинья, но Агнец. Никакая другая натура не смогла бы так слиться воедино. И заметьте, когда голубь спустился на Агнца, он повел его. Не туда, куда он хотел, но всюду, куда бы отец не повел его. Вот каков сегодня настоящий Агнец. О, рождественские овцы! Разве вы не знаете, что Бог ведет только своим словом? Это его посох. Заметьте, ничего бы не произошло, но Иоанн сказал: «Все остальные этого не видели, но я свидетельствую, я это видел, представил его. Вот Агнец Божий, который берет грехи мира». Позвольте мне сейчас, уже подходя к завершению, представить свое рождественское послание. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это все тот же Агнец. Сегодня он такой же Агнец, каким он был тогда. Он здесь точно так же, как он был там. Ибо его слово то же самое: где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Именно так он и сказал. Он никогда не изменяется. Он Бог, Слово. Он никогда не изменяется. По-прежнему дает своим овцам и посредством своего пророка-пастыря кормит их своей овечьей пищей. Прежде всего. Не теологов, но своих овец. А не, как другие могут ее есть? Но мудрые, обратите на это внимание, но мудрых и интеллектуальных, хорошо обученных этого мира, так и не покидает желание говорить, что Дед Мороз существует. И они поклоняются всяким выдумкам и прочему, потому что не хотят принять его слово, так как в их деноминациях оно не по вкусу современным наемным пастухам. Наемники вероучения хотят объединить вас под главенством одного козла. Не смейте в это верить. Они приведут вас на бойню. Слушайте великого пастыря, родившегося к этому месяцу 1900 лет назад. Однажды, еще тогда, при его послании пришли настоящие пастухи, которые умели заботиться об овцах. Заметьте, они по-прежнему этого желают. Они не хотят его принимать сегодня точно так же, как не принимали тогда, потому что оно не по их церковному вкусу. Они коверкают слово и подгоняют его под свою организацию, и они не хотят проповедовать Слово. Не хотят. Они говорят, но это было для времен апостолов. В нем не это имеется в виду. Что в нем говорится, именно то имеется в виду. Ему не нужно, чтобы кто-нибудь истолковывал его им. Теперь давайте в этот час склоним головы и сердца к праху земному и поскорее поспешим к яслям, чтобы увидеть и принять тот свет, который через это слово проливает пастух, великий пророк-пастух Иисус Христос, Сын Божий. Я долго говорил вам. Может быть, я не подбирал свои слова так, как подобает духовенству. Я не стараюсь это делать. Я стараюсь говорить это именно так, как он мне дает. Но вы понимаете, почему это должны были быть именно пастухи? Остальные были так обучены другому мнению, что они этого не приняли бы. И сегодня у нас в мире столько смотрителей, областных управляющих, епископов, священников, кардиналов, пап римских, кто только не пытается быть нашим руководителем, но Бог дал нам пастыря, а этот пастырь — Святой Дух. Послушайте сейчас меня. Когда Он, не мысль, Он — это личное местоимение, когда придет Он, Святой Дух, Дух истины, Он откроет вам все то, что Я говорил вам, и будущее покажет вам. Вот это великий пастырь, вот это пастырь, которого оставил Иисус, и Святой Дух написал Библию. В Библии так сказано, мужи древности, движимые Святым Духом, написали Слово. Разве Святой Дух мог бы затащить вас в какое-нибудь вероучение? Разве Он мог бы затянуть вас в то, о чем не говорится в этом Слове? Ведь это абсолютно невозможно. Вышло бы, что Святой Дух лжец, если бы Он сказал, что вот это вам следует делать, а потом взял бы и сказал, нет, это была ошибка, делайте то, что говорит Церковь. Так вот, если вы слушали что-то другое, что вело вас от настоящего, истинного пастыря, который приведет вас к Слову Святого Духа, и у вас нет этого переживания, и нет свидетельства Святого Духа в жизни, а без Бог один, только Бог имеет вечную жизнь, а Он и есть вечная жизнь, а все, что имело начало, имеет и конец. И если вы только член церкви, у нее было начало, но у Слова Божьего нет начала, у Бога нет, и рождаясь от Бога, вы рождаетесь от Слова, тогда вы становитесь Сыном Божьим, и ваше имя было записано в книге жизни Агнца до основания мира, и вас, цвет ваших волос, цвет ваших глаз, весь ваш облик, Бог видел вас до основания мира. И Он видел вас таким человеком, какой вы сейчас. И даже если пройдет еще миллион лет, ничто не сможет помешать вам вернуться в тот совершенный облик, который Бог предназначил для вас вначале. Мои овцы слышат мой голос, за чужим они не пойдут. Сегодня вечером, если вы не приняли эту вечную жизнь и слушаете какую-то выдуманную историю о том, что в яслях лежит младенец, а вокруг него мудрецы, ни за что не верьте в такое. И еще думайте, ну, я буду хорошим, и я сделаю это, и я присоединюсь к церкви, и больше ничего мне не надо делать, вы погибшие. Если у вас нет вечной жизни, то как же вы сможете жить вечным? Можно взять кукурузное зерно, как бы безупречно оно ни выглядело, ученые изготовили такое, можно его вскрыть, в нем такая же влага, такая же сердцевина, такие же вещества, которые в зерне, выращенном на поле, то же самое. Их можно отнести в лабораторию, и одно от другого не отличишь. Из одного получится такой же хороший кукурузный хлеб, как из другого. Из него получатся такие же самые кукурузные хлопья. Но их можно отличить только тогда, когда их закопаешь. Созданное человеком так и останется там. Оно сгниет и никогда не взойдет. Но созданное Богом содержит зародыш жизни. Оно снова будет жить. Вы можете подражать христианину. Вы можете ходить в церковь, как христианин. Вы можете занести свою фамилию в список как христианин. Вы можете присоединиться к деноминации как христианин. Все это будет неплохо, но если у вас нет вечной жизни, за которую добрый пастырь отдал свою жизнь, чтобы разделить, когда Бог сошел в Пятидесятницу, Он сошел в огненном шаре, как Он сошел на гору Синай, как Он сошел к первому пастуху Моисею. И когда Он сошел, Он разделил Себя на огненные языки, которые почили на каждом из них. Бог разделился в Своем народе. И если вы не приняли то, о чем Петр сказал, что Это для вас и детей ваших, для тех дальних, друзья. Не слушайте никакого теологического мифа. Родитесь заново. И когда вы родитесь, Дух, находящийся в вас, является частью Бога и свидетельствует о том, что каждое Слово Божье — это истина. Если вы этого не пережили, то давайте сейчас поспешим к яслям, к Слову. Давайте поспешим к Библии, подальше от этих украшенных, теологически названных церквей, к настоящим яслям, к Божьему Слову, где раскрывается Мессия. Склонив головы, давайте помолимся. Дорогой Боже, это все, что я могу в данный момент сказать. Сейчас наступает Рождество. Улицы переполнены мужчинами и женщинами, мальчиками, девочками, которые теснятся, толкаются. Стараются купить подарок взамен тому, кто тоже им подарит. Многие люди, называющие себя христианами, выходят на улицы, покупают сигареты, спиртное, подарок на Рождество. Боже, ведь они не иначе, как швыряют все это прямо тебе в лицо. Учат своих детей какой-то выдуманной римской языческой теологии о святом Николасе, какому-то мифу, который запросто принимается миром, и отвергают настоящего Христа Рождества, настоящего Агнца. Боже, я сегодня молю, чтобы, когда мы опустили головы к праху, из которого Ты нас взял, однажды Ты сказал Аврааму, великому пророку-пастуху, «Выйди, Авраам, и сосчитай песок на морском берегу». И он ответил словами, «Он неисчислим, я не могу его сосчитать». Тогда ты сказал, «Посмотри вверх, на небеса, и сосчитай звезды». И он знал, что это было невозможно. И ты ему сказал, «Таким будет семя твое». Мы смотрим на послание к тому пророку-пастуху от праха земного до небесных звезд, что даже если смерть в наших смертных телах обратит нас в прах, существует жизнь, которая может поднять нас до звезд, как ты сказал своему великому пророку Даниилу, и знающие Бога своего в последние дни будут совершать подвиги, и обратившие многих к праведности воссияет ярче звезд навеки и навсегда. Господь Бог, великий Творец, который так возжелал прийти на землю в виде Иисуса, чтобы показать человеку, кто такой Бог, и только Ты один мог принять смертное наказание. Ни ангел, никакой заместитель не смог бы этого сделать. Ты сам и учредил это наказание, и только Ты мог справедливо его аннулировать. А являясь Духом, Ты не мог умереть, но Ты стал плотью, чтобы мог умереть и стать Агнцем, чтобы забрать грех искупленных Тобою, которых Тебе пришлось искупить своей собственной кровью. О, эта весть настолько велика, Господь! Она не укладывается в голове многих людей. Подумай только, маленький Иегова лежал в яслях. Ему пришлось жить как младенцу. Маленький Иегова родился в хлеву. Маленький Иегова играл с детьми на улице. Маленький Иегова — подросток. Маленький Иегова — школьник. И Иегова — могущественный. Ты все это пережил, а потом Иегова — агнец. Иегова — пророк. И ты всем этим стал, чтобы претерпеть наказание за грех и дать нам вечную жизнь. Прости нас, о Боже, нас, жалких, недостойных созданий этого мира. Сегодня нам стыдно за себя. Господь, когда мы читаем, что Ты сделал для нас, а мы в ответ сделали так мало, как Ты приходил во времена великих религиозных лидеров, как Ты с желанием стоял, отражая собой Слово Отца, ведь Ты не шел на компромисс с их теориями. А сегодня кажется, что никто не хочет твердо стоять и по-прежнему называть Слово Словом и не идти на компромисс. Мы молим Боже, прости нас за все то, чем мы так пренебрегали. И даруй нам сегодня в наше сердце, когда мы отдаем его Тебе, как ясли. И мы знаем, что каждый раз, когда принимается распятый Христос, происходит новое рождение. Появляется новорожденная овца. Ангелы поют на небесах, когда кается один грешник. Ангелы снова поют. Мы молим Боже, если сегодня здесь есть те, кто не знает Тебя, как настоящий дар Божий, как личного Спасителя, не просто умственным понятием, но посредством нового рождения, рождения от Твоего Духа. Пусть они примут его прямо сейчас, Господь, пока мы склонили головы. Если есть такой Господь, кто не сделал этого, пусть их сердца получат сейчас радость и найдут, как пастухи древности, в яслях своего сердца Слово Мессию, который подтвердится для них, как Святой Дух, великий пастырь этого дня. Мы просим об этом во имя Иисуса, пока у нас склонены головы. И я верю, что склонены наши сердца. Пожалуйста, мой дорогой брат, хотя ты член церкви, я надеюсь, что не обидел тебя тем, что я сказал. Я принадлежать к церкви — это хорошо, нам следует это делать, но, о, брат, прими не только это. Ты должен родиться заново. Вот что сказал великий пастырь-пророк. Вы должны родиться заново. Он сказал это теологу. Тебе необходимо родиться заново. А когда ты родился заново, это не просто из-за того, что ты веришь. Говорят, ты родился, когда уверовал. Но в Библии сказано, дьявол тоже верует. Итак, заметьте. Так что это не то, это переживание. Вы скажете, я живу добропорядочной жизнью. Апостолы тоже жили, но они родились заново только тогда, когда получили Святого Духа. Они даже не были обращенными, пока не получили Святого Духа. Вы помните тот вечер перед предательством? Точнее, во время предательства, перед самым предательством, Иисус сказал Симону Петру, «Когда обратишься, тогда утверди братьев своих». А Петр был его последователем 3,5 года, изгонял бесов, исцелял больных, проповедовал Евангелие и по-прежнему, согласно слову, даже не был обращенным. Так вот, хотите ли вы иметь сегодня такого посланника в своем сердце? Если вы действительно этого хотите, не имеет значения, кто что говорит, это истина, брат, сестра. Я знаю, что это истина. Пожалуйста, пока все склонили головы и все закрыли глаза, не передо мной, я простой человек, ваш брат, но перед Христом. Поднимите руку, скажите, я верю в это. Я действительно хочу, чтобы этот Христос вошел в мое сердце, настоящий Христос Рождества. Поднимите, пожалуйста, сейчас руку. Благословит вас Бог. Замечательно. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. О, руки повсюду. Да будет так, брат. Да будет так, сестра. Да будет так, мой друг. Наполнитесь Божьим Духом. Какое имеет значение, что говорит кто-то другой? Помните, это ваша жизнь. Утром нас может не стать на земле, у нас нет гарантии, что будем еще жить, кроме того, что сейчас у нас есть дыхание в ноздрях. Мы можем уже не сделать следующего вздоха, только по благодати Божьей. А что в этом толку? Как бы вы добропорядочно ни жили, и что? Иисус сказал, если человек не родится заново, он никак не войдет. Я знаю терминологию о том, что такое рождение заново, но давайте проследим, что произошло в Библии, когда они родились заново. Петр был верующим, апостолы были верующими, но они родились заново только тогда, когда на них сошел Святой Дух, в Пятидесятницу. Так вот, они не знали, что произошло. И Петр сказал, со всеми остальными, мужи израильские. Да будет вам это известно. Иисус из Назарета, муж, засвидетельствованный вам от Бога знамениями и силами и чудесами, которые Бог совершил через Него, предузнанного по определенному совету вы взяли руками беззаконных и распяли, которого Бог воскресил, и мы, Его свидетели. Он излил то, что вы сейчас видите и слышите, и это согласно Писаниям. И когда они это услышали, они были терзаемы в сердце и сказали: «Мужи и братья, что нам делать, чтобы спастись?» Петр сказал им: «Покайтесь». Так вот, мой друг католик, сидящий здесь, а я знаю, что сидит здесь четверо или пятеро, я обсуждал это с вашим священником, может быть, не с вашим священником, но с одним католическим священником. Он сказал: «Иисус дал церкви власть отпускать грехи. Кому просите грехи, тому простятся. На ком оставите грехи, на том останутся». Это так. Но давайте проследим, как Он это сделал, как апостолы выполнили Его повеление, не согласно тому, как священник делает сегодня. Но что же первый священник, если вам угодно так его называть, Петр, у которого были ключи к царствию, как он сказал это делать? Он сказал: «Покайтесь, каждый из вас, и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа, ибо обетование принадлежит вам и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Если Бог по-прежнему призывает, то это же переживание для вас, если вы все сделаете по такому же рецепту. Если это собрание верит в это, то со склоненными головами скажите «Аминь». Значит, все, за исключением этого, противоречит Слову и не соответствует словам пастыря. Господь Иисус, теперь они в Твоих руках. Я молю, чтобы сегодня каждое открытое сердце, в котором нет Христа, Мессии, а Христос есть Слово, помазанное Слово, ставшее проявленным. Если сегодня вечером здесь есть открытые сердца, в которых нет Мессии, настоящего рождественского подарка, единственного настоящего рождественского подарка, который Бог дал миру и возвестил о нем миру через пастухов, о своем Агнце, искуплении за грех, если сегодня это сердце открыто, то помести в него, Господь, Мессию, Слово сегодняшнего дня. Мы предаем их Тебе во имя Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь. Вы любите Его? Вы верите Ему? Ищите прежде Царство Божьего и Его праведности. Все остальное приложится вам. Друзья, прежде чем разойдемся, я хочу сказать вот что. Очень часто меня неправильно понимают. У меня есть послание от Бога. Я должен возвещать это послание, невзирая ни на что. Я знаю, что его неправильно понимают. Если бы так не было, тогда это послание не было бы от Бога. Оно не могло бы быть. В наши дни слишком много колебаний, так что его обязательно поймут неправильно. Я считаю, что у Бога есть люди во всех деноминациях и организациях мира. Я вовсе не против моих братьев. Я приехал сюда, в Тусон, 3 года назад и провел собрание с вами, служители, у брата Гилмора. И был задан вопрос, приехал ли я сюда, чтобы основать церковь. Я сказал: «Нет, господа, я приехал сюда помочь вам». Но за 3 года меня еще ни разу не попросили. Но все равно, я здесь, чтобы помочь вам. Я здесь, чтобы объединить с вами усилия, не присоединиться с вами к организациям, но объединить с вами усилия и сердца в Слове Божьем, чтобы стараться проповедовать Евангелие каждой потерянной душе и каждому нуждающемуся человеку, который слышит наши голоса. Сегодня вечером я приношу себя Богу всем сердцем, всем своим существом. Мне особо нечего дать. Я не могу принести ладан, смирну и золото, потому что у меня этого нет, но все, что есть во мне, эту данную мне Богом жизнь, я сегодня заново посвящаю ее Ему на яслях Его Слова в моем сердце и обещаю Ему стоять с этим Словом, если Он даст мне прожить еще 1 год, стоять как можно преданнее, проповедовать Его целиком и полностью и верить Ему целиком и полностью. Бог мне в помощь. Сделаете ли вы со мной то же самое? Прими нас, Господь. Мы принимаем Твой рождественский подарок, Мессию, помазанное Слово, которое подтверждает Твое присутствие с нами, Господь, невзирая на вероучение или деноминацию, мы видим сегодня себя в мире, полная разруха. И вот великий Мессия стоит с простертыми руками. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, который дал обетование, что в эти последние дни церковь настолько организуется, что погрузится в Лаодикию. И мы сегодня это видим, Господь. Что мы можем сделать, дорогой Боже? Что я могу сделать? Помоги мне и другим пастухам, Господь, по всему миру, пастухам Слова, возвещать его, Господь, в следующем году. Помоги нам, Господь, мы молим. Даруй нам свою любовь и свой дух и свой свет. Сегодня мы посвящаем себя Слову Твоему и Твоему призванию. Во имя Иисуса Христа мы принимаем Твой рождественский подарок, Слово Божье, ставшее плотью в нас. Аминь. Я люблю церковные песни. Павел сказал в Библии, «Когда я пел в духе. Когда проповедую, я проповедую в духе. Когда я, что бы я ни делал, я все делаю во имя Иисуса Христа». Так вот, поскольку для вас это было так напряженно, и я вам признателен, я прихожу с этим посланием, и иногда бывает такое чувство, что мне просто не хочется его говорить, однако я обязан, братья. Если я не буду это делать, я буду лицемером. Если не буду это делать, то я изменяю своей собственной совести и своей собственной вере в Божье Слово. Я должен это делать не для того, чтобы отличаться, но чтобы быть верным своему призванию. Я хочу помочь вам. Я хочу делать все, что смогу. Теперь давайте споем один из великих псалмов всех времен. Он мне так нравится. Люблю его. Знаете, я считаю, что если бы мы все любили его, то мы бы делали то, что он просил нас делать. Как вы называете меня Господом и не делаете того, что я заповедую вам? Как вы называете меня Господом и при этом не делаете того, что я сказал вам? Неужели вам лучше слушать наемного пастуха, который сказал бы, запиши список и присоединись, прими это причастие, скажи вот это, и все будет хорошо? Тогда как сам великий пастырь сказал, что если человек не родится заново, он не сможет даже увидеть Царство Небесное. И посмотрите на тех обученных теологов того времени, обученных, святые, с непорочной жизнью. Сегодня у нас не с чем сравнить то, как жили они. А как их назвал великий пастырь? Сказал, вы от отца вашего дьявола. Потому что они распознавали слово, но слово на другой день, не слово на тот день. Если они распознали времена Ноя, это хорошо, тогда были времена Ноя, но это не сгодилось бы во времена Моисея. А времена Моисея не сгодились бы во времена Христа, понимаете? Времена Лютера не сгодились бы во времена Веслия. Времена Веслия не сгодились бы во времена пятидесятников. И пятидесятники сделали то же самое, что и все остальные. Итак, кто раньше оказывал мне помощь? Спрашиваю вас, когда появляется травинка, что это? Что? Когда появляется стебелек пшеницы? Иисус сказал, если пшеничное зерно не упадет в землю, что происходит, когда пшеничное зерно или пшеница падает в землю? Во-первых, появляется стебелек. Он не похож на то зерно, которое упало. Понаблюдайте за природой. Он не похож на то зерно, которое упало, но это носитель жизни зерна, что пришло. Тот атеист, который недавно написал эту известную книгу «Безмолвный Бог», там сказано, как же этот Бог, который разверз Красное море, мог стоять на протяжении тысячи лет темных веков и смотреть, как львы пожирали детей, и людей вешали на крестах и убивали на аренах и так далее, и даже рта своего не открыть. Видите, слово — это откровение. Та пшеница, когда та настоящая пшеница подросла вначале, она подвела Бога. И, наконец, появилась пшеница, настоящий отражатель Бога, который отражал все его слово настолько, что он был словом. Затем в Пятидесятницу Бог дал ему невесту, но та невеста пала в землю в темные века, точно как было с настоящей пшеницей. Она пала, и почему она не могла действовать? Потому что она была сокрыта под землей, она должна была сгнить, прежде чем явить жизнь. Но однажды появился один священник по имени Мартин Лютер. и он пустил росток от одного слова истины. Праведный верою жив будет. Появился побег. Потом за этим последовал еще один побег, Цвингли, а затем появился Кальвин и Нокс и так далее. И не успели оглянуться, как переместилось из побега и перешло в кисточку. Так вот, она была чуть больше на него похожа, но все равно это было совсем не то, что упало в землю. Появился Весли. От Весли пошла методистская церковь. Из методистской церкви появились назаряне, объединенное братство и прочие. Что она сделала? Она снова отпала и произрастила то, что теперь уже похоже на настоящее пшеничное зерно. Пятидесятников. Обратите внимание на Иисуса в Матфея 24:24. В последние дни эти два духа будут так близко друг к другу, что были бы обмануты и сами избранные, если было бы возможно. И так, когда появляется это пшеничное зерно, любому, кто выращивает пшеницу, известно, что оно выглядит абсолютно как пшеничное зерно. Но присядьте, возьмите его в руку, вскройте его. Там нет зерна, это шелуха. Но в самой глубине под микроскопом вы увидите малюсенький зародыш, вот там пробивается зерно. И тогда что положено этой шелухе? Ей положено защищать зерно. Палящее солнце погубило бы его. Она защищает зерно, пока зерно не созреет. А когда зерно созревает, шелуха от него отслаивается. Но вы заметили, тогда это зерно, которое пробивается, должно быть таким же, как то зерно, что упало в землю. После пробуждения Лютера появилась организация. После пробуждения Весли появилась организация. После Александра Смита, Александра Кэмпбелла, Джона Смита, всех остальных, появилась организация после пятидесятников, прямо как настоящая. Но из этого появилась организация. Что она сделала? Отслоилась. У нас 15 лет идет пробуждение. Такого еще не было известно за всю историю. И проследите, за эти 15 лет пробуждения оно охватило весь мир. Из него не воздвиглась ни одна организация. Где такое было? Начали, поздний дождь, умерли в своем мгновенно. Затихли. За этим не последовало никакой организации. Почему? Это само зерно. Больше ничего не может быть. И шелуха теперь отслаивается. Никакого сотрудничества. Никому ты не нужен. Почему так? Так должно быть. Зачем была учреждена эта церковь? Чтобы финансировать это? Где? Кто стал бы сотрудничать? Какие баптисты или пресвитериане или лютеране стали бы финансировать собрание Божественного исцеления? Теперь, когда является истина, что произошло? Не шелуха, но жизнь выходит из шелухи и входит прямо в зерно. Настоящая истинная жизнь. Организация так и остается, гибнет, точно как уже и было в каждом периоде. Происходит то же самое. Вы вышли из этого 50 лет назад и опять в это возвратились. Но настоящая жизнь идет за зерном. Мы в конце времени, братья. Для чего она отслоилась? Для того, чтобы зерно вошло в присутствие Сына. Чтобы зерно созрело и стало золотисто-зрелым для Господина. Почему она отслоилась? Ведь это вызывает сердечные переживания, слезы, от того, что они лежат не на солнце, а перед Сыном, чтобы созреть в истинное полное Евангелие, чтобы проявить все, что Иисус Христос обещал в Библии. Сегодня воздвигается тело среди людей, и организации больше не будет. Она погружается в богатую Лаодикию. За счет чего преуспела организация? За счет миллионов долларов и миллионов душ. И для чего пришел пастух? Чтобы освободить своих братьев из рабства. Я не знаю. Боже, прибудь с нами. Помоги нам. Изучайте Слово. Исследуйте Писание. В них мы думаем, что имеем вечную жизнь. Они как раз и свидетельствуют об истине. Видите, Бог распределил свои слова на каждый период. Этот период всегда. Что сказал Иисус, когда Он пришел? Он сказал тем людям: «Вы лицемеры, вы подбеляете стены и строите гробницы для пророков, а ваши отцы изогнали их туда, и вы сыновья отцов ваших, и дела, которые они совершали, вы тоже будете совершать». Это никогда не меняется, братья мои. Но однажды, когда придет Иисус, великий пастырь, овец, со времен Пятидесятницы, Лютера, всех периодов, принявших свет, когда он приходил через носители, приняли не носитель, приняли свет, понимаете, вышли, он придет искупить. Я так рад знать, что он снова придет. О, будете ли вы сопричислены к Его группе? Будете ли вы сопричислены? Это можно сделать только одним образом. Не присоединившись к церкви, но родившись из Него. И все, кого Отец дал мне, придут ко мне. И никто не может прийти, если Отец мой не призовет его. Видите? Вот и все, примите это. Он — это единственный известный мне рождественский подарок, дар Божий, который Он дал миру, Его единородный Сын. А Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Слово. Понимаете? Верьте Ему в этот день, в полноте Библии, когда те семь тайн на протяжении тех семи периодов церкви было семь сокрытых тайн. Я пишу об этом книгу. И недавно один великий теолог сказал мне, брат Бранхам, видите, как сатана пытается столкнуть тебя с дороги. Он сказал, брат Бранхам, знаешь что? Я считаю, что Господь откроет тебе, какой следующий шаг нам нужно сделать. Это будет какая-то великая тайна, сокрытая там под этими семи печатями. Я сказал, нет, это не так, брат. Он сказал, это будет нечто, чего даже не написано в слове. Я сказал, нет. Ты забываешь, кто прибавит одно слово или отнимет одно слово. Видите, это уже там есть, но реформаторы не смогли этого увидеть. Они не прожили достаточно долго, чтобы это увидеть. И теперь периоды закончились, мы прямо здесь, в Ладикии. И помните, в ладикийском периоде он был снаружи церкви, стучался, пытался снова войти. Ева выставила своего Адама. Боже, помоги нам. Давайте выйдем за стан, чтобы найти его. Давайте пострадаем с ним вне врат. Давайте пойдем к нему в его смерти, в его погребении и в его воскресении, ибо он вчера, сегодня и вовеки тот же. Давайте споем один псалом перед расхождением, хорошо? Люблю его. Сестра, дай нам, пожалуйста, тональность. Кто из вас знает этот старый псалом? Если вы когда-нибудь были на собраниях, я его люблю. Теперь давайте просто закроем глаза. Подумаем об Иегове. Никто не был достоин, никто не мог этого сделать, кроме Него, и Он сошел и стал младенцем. Он стал подростком, Он стал плотником, рабочим, Он стал агнцем, Он стал жертвой. Он победоносно воскрес Иегова, и как Моисей вынул руку из-за пазухи от своего сердца, так Бог вынул свою руку из-за пазухи, свою тайну, своего сына, который был поражен неизлечимой болезнью греха, и опять засунул ее за пазуху, вынул ее и простер ее к нам с вами. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Теперь взирайте на Него. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Кто из вас знает, что должен был быть пастух? Скажите «Аминь». Должен. Почему пастух? Так должно было быть. Итак, когда мы еще раз будем петь этот же куплет, протяните руку через стол. Методисты, баптисты, лютеране, пресвитериане, католики, все сегодня сидят здесь. Пожмите руки. Скажите «Друг, пилигрим, я так рад сегодня быть здесь с тобой». Скажите им что-нибудь. Скажите «Да благословит тебя Бог», когда будем сейчас пожимать друг другу руки, споем еще раз. Брат Бранхам отходит от микрофона и с кем-то разговаривает. Пробел на ленте. Голгофе искупил спасение мне. Теперь давайте закроем глаза и поднимем руки и воспоем Ему. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Так вот, Бог не придерживается формальности, так что давайте сейчас склоним головы и напоем это, как маленькие дети. Вы – дети Божьи. Не смотрите на то, что может подумать мир. Вы сейчас поклоняетесь. Поклоняйтесь Христу. Просто склоните головы и напевайте это. Разве вы не чувствуете себя полностью очищенными? Просто как бы что-то просто стерло с вас все сомнение мирское. У вас такое чувство? Поднимите руки. Я чувствую себя полностью очищенным. Я чувствую себя иначе. Я чувствую себя так, будто ел из его рук. У меня, как брат здесь свидетельствовал, пища пастыря, овечья пища — это слово. Божьи овцы питаются его пищей. Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. А это она, Библия. Мы питаемся каждым словом, не только некоторыми словами, но каждым исходящим словом. О, разве это не побуждает вас любить Его? При мысли, что сейчас мы имеем вечную жизнь, не мы будем, сейчас мы являемся сынами Божьими, не мы будем, а сейчас, и восседаем вместе в небесных местах во Христе Иисусе. И великое телевидение, которое говорит о том, что определенная эфирная волна показывает людей, человека, двигаясь по всей земле, на экране телевизора, великое Слово Божие, и Дух Божий берет Слово Божие и отражает Иисуса Христа своим овцам в небесных местах, что вчера, сегодня и вовеки тот же. Разве он не чудный? Чудный. Да благословит вас Бог. Итак, давайте на минутку поднимемся. Вы кого-нибудь назначали попросить благословения? Помните, во время Рождества поклоняйтесь Господу Иисусу, поклоняйтесь Ему в силе Его воскресения. Если я смог чем-то послужить вам, вашему пастору, вашей церкви, кому угодно, ни темная ночь, ни дождь проливной не могут быть помехой. Недавно вечером здесь присутствует одна леди. Я был так занят, занимался больными и прочим, пока одна женщина, которая 80 с чем-то лет, потеряла рассудок, и у нее был... Ей казалось, что у нее был младенец или как-то так. Она сошла с ума. И Билли из офиса позвонил мне, сказал, «Папа, ты можешь?» Я сказал, «Прямо сейчас я не могу, тут люди, я просто не могу». Он сказал, «Папа, ты можешь помолиться?» Я скажу им, что ты молишься. Я сказал, «Да». И в тот же самый момент она пришла в себя. Она заснула, проснулась в нормальном состоянии. Съела целую порцию курятины в здравом уме. Человек стоял здесь и свидетельствовал об этом несколько минут назад. Брат Мэг, недавно я видел его где-то здесь, в церкви. Он здесь, один из пасторов, местный пастор, очень дорогой брат. Я полюбил брата Мэга с самого начала, когда я вступил в служение. И потом я встретился с ним, и я был на самом севере в Британской Колумбии. И просто хочу показать вам, что у Бога все содействует так, как надо. Я уже был верхом на лошади и возвращался в дикую местность, где я привел к Богу целую группу индейцев. И они все обратились и приняли Иисуса. И по пророчеству сказал парню-индейцу, который 2 года назад потерял своего пони, объяснил ему, где он его найдет, на каком он будет расстоянии, где пони будет стоять. Его мать умирала от сердечного приступа. Она была исцелена и спасена. И этот парень, просто заехав и увидев это, и зная, что он, его лошадь была найдена в точности так, как ему было сказано, и все остальное. Ни одно слово, изреченное Господом, я спрашиваю любого из вас, вы слышали, чтобы он когда-нибудь говорил то, что он сказал вам передать, что не исполнилось бы в точности? Если это так, скажите «Аминь». Видите? Видите? Точь в точь, он ни разу не подвел. И брат Мэг лежал при смерти. И получилось так, что его жена позвонила Билли, жене моего сына, и сказала, спросила, где я нахожусь, милая леди, и его жена, и она... А моя невестка сказала, он аж в Северной Британской Колумбии на охоте. И почему-то в то утро я просто никак не мог объездить ту лошадь. И потом Билли сказал, «Думаю, что позвоню домой еще раз». И он отправился на почту позвонить, и тут они прибегают назад, когда там стоял тот невысокий индеец, приятель, у которого был пони, и сказал, «Брат Мэг лежит при смерти и зовет тебя». Я слез, пошел в лес и преклонил колени. Я сказал, «Дорогой Боже, на далеком юге, за 5000 километров езды через всю страну, в солнечном штате Аризона, в Тусоне, находится мой брат, и он лежит при смерти. Пожалуйста, помоги ему». Просто нечто проговорил ко мне, «Все хорошо». И недавно, когда я приехал к брату Мэку поговорить с ним, я его спросил, в котором часу это произошло. Это было именно в тот самый час, когда мы помолились. Видите, о, он, разве он не чудный? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Я так рад знать, что я живу в присутствии царя. Давайте сейчас склоним головы. И здесь есть один дорогой брат, брат-миссионер, мой друг, член Ассамблеи Божией, драгоценный браток. Я его называю Кричи. Он говорил такие приятные вещи. «Брат Крич, я так тебя называю. Не знаю, что сказать. Ты мой брат и сослужитель в страданиях Иисуса Христа в эти последние дни. Пусть Бог благословит тебя». И, по-моему, брат Тони сказал, что ты на сей раз распустишь аудиторию. Склоним головы. Хорошо, подходи. Конец проповеди.